Homogyanity Maranasya, Gnanjana, Shalakaya, Chikshu, Militaminam, Tasme Shri Gurudin Maha, Shri Chitanya Manobhishtam, Sabhidam, Enakutele, Svayam Rupa, Kadamahayam, Dadati Svapadantikam, Vachakalpata Rubhishcha, Kripa Sinkubi Evacha, Patitanam, Bhavani Pyo, Vashne Pyo, Namo Namaha, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna 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 Сама по себе проповедь, в общем-то, всегда основывается на некой личности. То есть проповедь – это всякая эта личность. Как, в общем-то, все общество Сани Кришна, в общем-то, вокруг Шива Прабхупады создалось. И потом, в общем-то, все проекты нашего движения это также были проекты личности. Поэтому всегда планирование проповеди – это всегда планирование, то есть кто будет этим заниматься. И хочет ли он это делать вообще, и как у него со временем, насколько он готов это погрузиться, и что он хочет сказать людям. То есть, в общем-то, подготовка проповеди – это подготовка проповедника реально. То есть человек, который этим занимается, который ходит учиться, который это делает, который реально это, в общем-то, этот проект осуществляет. Проект осуществляет, и, в общем-то, так как сознание проповедника, оно с неба не падает, это определенная, в общем-то, квалификация. И есть два сознания проповедника. Первое сознание проповедника – это он боится Бхагавадгиту, а второе сознание проповедника – это он уже не боится Бхагавадгиту. Поэтому проповедь делится на эти два этапа. То есть первый этап – это мы всячески скрываем, что мы изучаем Бхагавадгиту. А второй этап – это мы настолько нам нравится Бхагавадгита, что мы это не скрываем, наоборот, всем об этом рассказываем, всем это тоже очень нравится. И проповедник реально, он должен пройти эти два этапа. И никак каким-то щелчком руки не сделаешь проповедника сразу на втором уровне, то есть не переведешь его. Он должен реально этим заниматься, ходить смотреть, как это делают другие, те, кто уже на втором уровне находится. Иногда на это 10 лет уходит. То есть, если я так по себе скажу, где-то 5 лет у меня ушло реальной проповеди, когда я перестал вот реально комплексовать по поводу Бхагавадгиты. То есть у меня внутренний комплекс пропал. То есть, и, соответственно, тут же проповедь изменилась. И люди тоже перестали бояться, что это мы изучаем такое страшное. То есть, к сожалению, этот комплекс есть, он у всех есть, в общем-то. И весь вопрос в том, а стараемся ли мы этот комплекс себе изжить или нет? Для этого, вот, в общем-то, какой-то человек реально он берет и делает это. Он просто делает это, учится это делать. От комплекса от этого изживается. И проповедь становится эффективной. То есть на уровне комплекса по поводу Бхагавадгиты проповедь неэффективна. То есть хотя люди привлекаются, они привлекаются не столько Бхагавадгитой, сколько, скажем так, хитрой подачей Бхагавадгиты. Поэтому потом отток происходит реальный. Происходит реальный отток, люди находятся и Бабу, там, Рави Шанкара, Оша, потому что, так сказать, а с ними проще. То есть они ничего не скрывают, они прямо говорят. Поэтому отток идет на эзотерику. Идет отток. Если мы перестаем бояться Бхагавадгиты и прямо проповедуем Бхагавадгиту, просто делаем это грамотно. Не обязательно на санскрите разговаривать с людьми, то есть можно и на русском языке поговорить, то они сразу привлекаются Бхагавадгита, и, в общем-то, уже оттока нет, потому что люди начинают читать Бхагавадгиту, Шримад-Бхагавату, что никакой проблемы нет. Даже я веду школу астрологии достаточно большую, почти 300 человек у меня учится в школе астрологии. Мы изучаем вместе Шримад-Бхагавату, Бхагавадгиту, и все становятся преданными, все читают мантру, то есть уже непонятно, что это школа астрологии или это бхакти-программа, вообще не понимаю, что это такое. Уже никто не понимает, что это такое. Сейчас у нас программа, мы сейчас хотим 200 наборов Шримад-Бхагаватам перед Новым годом продать. То есть у меня те, кто переходит на следующий курс, они обязаны иметь полный набор Шримад-Бхагаватам. То есть они должны мне прислать на фотографию свои полки, где стоит полный набор Шримад-Бхагаватам. будто весь мир сейчас покупает там 300 наборов Шуленбергов. То есть у нас своя система. То есть, в принципе, не важно, чем вы занимаетесь, что вы делаете, но если вы не комплексуете по поводу Бхагавад-гиты, Шуленбергов, то люди, они реально привлекаются, в общем-то, к Шри Прабхупаде, и никакой проблемы нет. Если мы слишком далеко от этого отходим, то начинается некоторая проблема. А люди, они немножечко не понимают, к чему они привлекаются, то есть сами себя, в общем-то, немножко обманывают, и мы их немножко обманываем. Поэтому есть это некоторая проблема, но она легко решается. То есть тот, кто проповедует, он должен просто ходить, смотреть, как проповедуют те, кто не боятся Шри Прабхупады, не боятся Бхагавад-гиты. В принципе, комплекс проходит через какое-то время, уничтожается. Поэтому, в общем-то, само планирование проповеди — это не менеджмент. То есть это не как это осуществляется. А это, а кто и с каким сознанием это осуществляется? Насколько это в реальности адекватно. Вот об этом можно поговорить на эти темы. Я готов ответить на ваши вопросы, на все, которые возникают.
Ну, у нас получается в каком-то реально такого проповедника, может быть, даже нет. Югадхарма, он какие-то делает вот шаги в этом направлении. Он ездил в Казахстан, там, может быть, вы слышали, там была такая программа крупная, вот, где приходили, были собраны только новые люди. Ну, а в общем-то остальные, вы, наверное, на проповедника или инициалами, вы не обучены.
Первая стадия еще были.
Да, точно. Да. Вот, поэтому как-то сложно. Тут, наверное, нам оптимально приглашать извне, да? Вот как вы считаете?
Ну, приглашенный человек — это всегда человек вдохновляющий. Но программу должен тянуть все равно какой-то своя личность. То есть приглашенный, понятно, он приглашенный, но надо же людей тянуть, то есть нужно реально о них думать, с ними работать. Приглашенный человек — это всегда человек вдохновляющий, то есть это эксперт. Он что-то задает, он задает какую-то планку, он задает какие-то, в общем-то, ориентиры, он вдохновляет всех. То есть это вдохновитель, это зажигатель. Людей приглашенных может быть сколько угодно, но реально тянуть людей их нужно все равно своими силами.
То есть это какое-то общение в течение недели?
Ну да, то есть люди, то есть если вы действительно проповедуете, то люди начинают к вам приставать. И нужно с ними что-то делать, с этими людьми.
Да вот что, какого?
Нужно реально с ними разговаривать. Просто реально с ними разговаривать. То есть они будут к вам за помощью обращаться, вы должны. То есть, если люди почувствовали, что здесь решаются вопросы, они их будут решать. То есть, если мы действительно проповедуем, они действительно пишут. Они приходят, они звонят, то есть они хотят общаться. Реальное, да, то есть проповедь — это всегда реальное общение. Нет никакой такой проповеди, скажем, ну вообще слово «внешняя проповедь», она такая немножечко не на тот лад настраивает, проповедь всегда личная. Поэтому если человек приходит, вы действительно ему проповедуете Бхагавад-гиту, это в общем-то нет ничего сложного. То есть как научиться проповедовать Бхагавад-гиту? Пожалуйста, никакой проблемы нет. Походите на мои лекции по Бхагавад-гиту. На пролетарской я читаю 2 раза в неделю. И сразу поймете, как надо читать, никакой проблемы нет. То есть реально каждый день приходят новые люди. Вообще. То есть никакой проблемы нет. Никто не уходит, не встает, не ругается. Вчера я читал лекцию, были там 2 стиха, были лекции вообще по мантре медитации. Я читал всю лекцию про мантру медитации. Были новые люди, ползал, было новых людей. Никакой проблемы. Вообще никакой проблемы. Никакой. Никто не ругался, ничего. Ну, то есть абсолютно нет никакой проблемы. Нужно просто посмотреть, как это делается, и все. То есть больше нужно настраиваться на то, что если мы расшевелим человека, он начнет нам надоедать. И нужно быть к этому готовым. И причем это будет такое, в общем-то, некоторое рождение души. То есть нужно с ним нянчиться. Нянчиться. То есть, в общем-то, проповедь — это не просто лекцию прочитать. Это, в принципе, любой может. Нет никакой проблемы. То есть вы можете прослушать, посмотреть, как это сделал другой, взять эту же лекцию и прочитать. Никакой проблемы нет, чтобы проповедовать. В общем-то, нужно просто сделать так же. Просто взяли там уже прочитанную лекцию и прочитали ее также для себя, но законспектировали, любое вообще, абсолютно. Нет такого, что вот должна быть какая-то суперквалификация, то есть ни у кого ее нет квалификации. Просто просто нужно делать так же. Делайте так же, вот, и людей это вдохновляет. Почему людей вдохновляют? Потому что есть реальная парампара. То есть все делают так же. Это не какие-то личные качества. Есть, конечно, харизма. Ну, харизма, она когда-то приходит, в общем-то. От нее больше вреда, чем пользы от харизмы. Харизма, с ней потом проблемы. Что там начинаются нездоровые вещи, сентиментальные. То есть с этим бороться приходится, с харизмой. А без харизмы даже проще. Пришел, спокойно прочитал, то есть уровень чувств не включился, только уровень разума работает. Харизма — это уже чувство еще включается. Это уже хочется быть поближе к этому человеку. А так хочется быть просто поумнее, а поближе не хочется. Поэтому харизм хорошо, но с харизмой надо уметь работать. То есть лучше и без харизмы сначала. Она в свое время придет, когда уже человек более-менее успокоен. То есть харизма нужна, когда человек уже в семейной жизни успокоился. Тогда харизма. А так столько проблем возникает от харизмы. Она не в ту сторону, харизма немножко работает. Поэтому, в общем-то, система должна быть направлена на то, что человек может обратиться. То есть он может действительно прийти, с ним можно поговорить. То есть, в общем-то, публичная лекция — это публичная лекция. Она, в общем-то, не имеет большой проблемы. Большая проблема — это то, что дальше с этим человеком делать. То есть его нужно реально приобщать к духовной жизни. Это нужно, чтобы он приходил, с кем-то готовил, там, с кем-то разговаривал по поводу книжек. Там, то есть он должен включаться в эту жизнь. То есть он должен видеть жизнь изнутри. То есть нужна реальная намахата для таких людей. То есть, которые, то есть. Ну да, то есть вот есть какая-то, то есть есть вот эти две, да, вещи. То есть первое — это мы дома с кем-то общаемся, это даже не намахата, это просто домашняя встреча. То есть вы просто человека приглашаете и с ним кушаете. И обо всем разговариваете. То есть это не намахата, а ее не обязательно делать там в стиле бхактиврикши, там лед колоть, там то все, там за руку держаться, там, а вместе прыгать, кругами ходить. Не обязательно. То есть для человека нужно просто увидеть, что эта реальность, она в быту есть какая-то. Что вообще, что вегетарианец — это не только сырую морковку есть, то есть и так далее. Что это какой-то есть реальный сбыт, что холодильник полный продуктов, и вообще все вкусно и интересно. То есть это обыкновенные домашние встречи. Мы так всю жизнь сделали. То есть если есть уже реальная проповедь какая-то, то есть бхактиврикша, она себе включает сразу и проповедь, и намахату. Это некоторый такой комплекс усиленный. Если вам хочется делать внешнюю проповедь, то есть публичную лекцию читать, то в принципе нет смысла их сильно нагружать еще и на домашней встрече усиленным там таким гнетом. То есть вполне достаточно просто в расслабленной атмосфере, ну, собраться, покушать, там, поговорить что-то. То есть такие домашние встречи вполне достаточно. То есть приходите в гости. Не на религиозную программу, они должны увидеть, как у нас. Потому что мы у них не сможем ничего сделать. Они должны увидеть, как у нас. Да? То есть, ну пойдемте на кухню, я буду готовить, а вы будете мне спрашивать, что у вас там непонятно. И человек смотрит прямо, как вы готовите, что ему интересно. То есть такое все простое. То есть это реально такое что-то, на кулинарные курсы должно быть похоже. Потому что людям нужно есть. Если они находят еду в каком-то движении, эта еда вкусная, ее много, то в принципе их это устраивает. Поэтому так вокруг еды нужно крутиться с людьми нормально. Для этого семья должна быть адекватная какая-то, да. То есть должна быть здоровая, дружная, адекватная семья, у которой есть возможность иметь холодильник полный изнутри. Ну да, чтобы это был адекват какой-то, конечно. То есть проповедь — это передача решений, а не передача дополнительных проблем. Ну, понятно, что проблемы есть, их и так хватает. Но приходить как бы на проповедь и говорить, что у нас все плохо, может, вы нам чем-нибудь поможете? Не очень. Как-то. Поэтому да, это конечно. То есть это адекватная семья, в которой что-то адекватное происходит, понятное. В общем-то, вот эти два момента, да, то есть сама публичная лекция и потом домашние какие-то общения. Реальное домашнее общение. То есть это просто знакомство. просто знакомство. У меня вот на лекциях там есть несколько людей, которые дома проводят программы. И они на лекциях знакомятся, смотрят, когда новый человек пришел, они спрашивают, а вы что? А в гости к нам приходите, а то все. То есть и так люди.
То есть они по одному человеку приглашают, да? Не собирают их скупом?
Кому нравится, того и приглашают.
По одному?
То есть поразговаривают, то есть личностно приглашают. Если не нравится человек, они не приглашают. Если понравилось, но поговорили, на лекции посидели.
А после домашних программ, то есть вот они приглашают, может быть, раз, два, три, а какой следующий шаг, какой-то...
А все уже естественно происходит, потому что за время домашних общений вы все расскажете. Угу. Все вообще расскажете. Вам одной встречи, вы за одну встречу уже все расскажете. А если вы 10 раз встретитесь, вы уже... Он будет знать, что это начали там, это вот человек. А направлять не надо, нужно просто обо всем рассказывать. Он должен сам делать шаги. Да, то есть вы рассказываете, там вот было здорово, там в храме было так хорошо. Если он говорит, а можно мне, ну давайте, я вас отведу, какая проблема. Ну, то есть вы не толкаете человека, вы ему, в общем-то, просто открываете дверь. То есть как бы, ну, да, то есть на задачу культурного человека открыть дверь и уступить дорогу, а не дать пинка, чтобы он влетел. То есть, если там интересно, он сам туда зайдет. То есть, какая проблема? То есть, культура это открыть дверь, пожалуйста, заходите. Не хотите, не надо, я сам так.
Ну, в принципе, мне кажется, удобно этих людей, потом надо махать такой ключ.
Удобно, да, то есть, если есть, в общем-то, какая проблема, никакой проблемы.
Ну, вот у нас Едурач, в частности, он планирует делать бхакти-рикшу. Встречи бхакти-рикшу у себя. То есть, я так думаю, что если человек достаточно уже готов, и так как у нас храм достаточно далеко от нас находится, то в принципе можно его приглашать на встречу на бхакти-рикшу.
Новые люди, если они прямо с публичной лекции приходят на бхакти-рикшу, они потом уходят. Бхакти-рикша, она уже для более-менее
тех, кто поняли.
Но они должны сначала вот в кругу преданных покрутиться. Даже я не могу на бхакти-рикшу ходить. Достаточно напряженная, то есть система, она уже для человека, который хочет активно прогрессировать. А если человек еще не разобрался, чего он хочет, а и тут его начинают, так сказать, сильно... То есть бхакти-рикша, она давит все равно, в ней есть некоторое давление. И когда человек с публичной программой приходит, его нужно немножечко, так сказать, раззомбировать. Очень большой отсек новых людей идет с бхакти-рикшей. То есть нужно немножко по дому, вот, немножечко, чтобы...
Ну,
то есть это вторая стадия. То есть есть намахата, это без давления. Хочешь приходишь, хочешь не приходишь. А бхакти-рикша тебе записали.
Да. Отчет,
да, то есть тебе записали, галочку поставили, сколько ты кругов прочитал, чего. Человек только пришел, его это, то есть это для него немножко по-сектантски смотрится. Его нужно через намахатку.
Через намахату, да. И по-хорошему, я думаю, чтобы вот бхакти-рикша, да, существовала успешно. И можно, в принципе, людей, которые не потянут в бхакти-рикшу, вот этот план отхода приготовить, чтобы они могли назад вернуться в намахату. По идее, получается, что нам нужна и намахата, и бхакти-рикша.
Да, то есть сама намахата – это не организация. То есть намахата – это желание семейного человека кого-то в гости пригласить. Бхакти-рикша – это организация. То есть не должно быть отката. То есть человек не должен внедряться в организацию, если он там сломался, то он откатывается, он уже обиженный откатится. Он должен сам это выбрать.
То есть не
направлять. Он должен сам выбрать. Он должен походить, посмотреть, увидеть, что есть разное. Ему нужно объяснить, что там система духовного развития. Здесь вот домашняя встреча, тут вот лекция, там вот храм, тут все. То есть он должен сам выбрать. Если человек это увидит сразу как систему, она может ему не понравиться, будет, так сказать, некоторая слишком узкая дверь для входа. Ну, чтобы дверь была широкая. То есть, знаете, как методом воронки человек должен входить. То есть он должен увидеть широкий вход, и потом потихонечку, и уже в уголок Вриндавана попадать. Поэтому нельзя на одной схеме зацикливаться. Нужно смотреть, чтобы на человека реально смотреть, на его личную природу, насколько он, так сказать, экстравертен, интровертен. То есть на намахата больше для интровертных людей. Те, кто хотят спокойно сесть, посидеть, покушать и уйти. Молча.
Ну, это, может быть, тоже надо.
Да, или именно вот и надо. А бхакти-врикша больше экстравертная система. То есть нужно общаться, что-то делать, участвовать в процессе. То есть, да, то есть это экстравертная система. Люди разные бывают. То есть интровертные, экстравертные. И он должен видеть, что это спокойно. И там, и то есть, и пятое, и десятое. То есть нет такого, что все вперед. То есть однозначно выходим все на Харинаму. На Тверскую. Все. Человек должен сам захотеть. Он должен сам прийти и сказать, а вот я видел, там ходят, а я тоже могу прийти. Или нет? И вы им тогда говорите, ну если ты оденешься правильно, если тебе разрешат, если ты своим родственникам скажешь. Они же вот там все встретят на самом первой Харинаме. Это даже без вариантов. Без вариантов. На первой Харинаме человек встречает всех, кого он не встречал последние 10 лет. Причем с работы, с вот это отовсюду. Это даже вариантов нет. То есть это... Да, то есть эта схема уже отработана. Поэтому наша задача, то есть, чтобы человек не совершал наши ошибки. Поэтому он должен видеть, что есть свобода, что нет давления, что все объясняется, что все предостерегается, что о нем заботится, что все пятое, десятое. То есть, ну, это, в общем, забота должна быть. То есть как ребенка нужно его вести, а не так, что его сразу, так сказать, а включили, чтобы он быстрее стал каким-то очередным винтиком, очередной галочкой по выполнению плана по сбору людей из материального мира. То есть план не сработает. Сейчас люди более избирательные. А раньше, в общем-то, был этот приток, да, когда все пришли на ура. Потом также все на ура ушли. То есть на ура уже не надо. Уже нужно через свободу выбора. То есть вы просто радостно рассказываете, как вот тут, вот тут, вот тут, и тут же предостерегаете. Но вот тут есть ответственность. Да, а вот тут нужно себя культурно вести. Да. А вот тут вас все увидят, сразу приготовьтесь. А вот тут, если мы предостерегаем, человек понимает, что о нем заботится. Да, он сначала отказывается, понимая, что есть минусы. Но потом он обдумывает эти минусы. И когда он соглашается, он благодарен, его предупредили. Мы его предупредили, что его на Харинаме все встретят. И он идет с ними встречаться. И тогда они причем не встречаются.
А скажите, пожалуйста, вот видите ли вы действительно проблему или в принципе это не проблема, если человек все-таки вот он интровертен, да? Ну мы знаем, что многие попадают в систему бхакти-врикша и вот обладая определенными качествами характера, они там счастливы, вдохновлены, энтузиастичны, но, к примеру, допустим, человек не такой, и он попал на намахату, его это устраивает, и он годами находится вот в этом режиме, вот, значит, послушать, покушать и уйти. То есть вы в этом видите проблему или это не проблема?
Это не проблема.
Не проблема. То есть может продолжаться в таком...
Знаете, вот это развитие, оно просто выглядит, а внешне по-разному. Но развитие внутри идет в действительности. Поэтому один может быть тихий, спокойненький, но он остается 20 лет, и он так 20 лет тихий, спокойненький, и все нормально. А другой может горы посворачивать пару лет, и потом исчезнуть. Синдром вспыхнувшей звезды. Поэтому невозможно по внешним проявлениям понять, как так идет духовная жизнь. Вообще только Кришна видит, что там в сердце происходит. Мы пытаемся, то есть в чем проблема проповеди, мы пытаемся материальные какие-то оценки делать. Один чаще приходит, другой громче поет, там, третий там, то есть мы пытаемся ставить галочки, мы пытаемся пятилетку за 3 года сделать. То есть мы уже понаделали пятилеток, но за 3 года, то есть смысла вообще-то большого нет. То есть человек, который что-то делает, человек, который проповедует, он должен быть, скажем так, не фанат. Он не должен зацикливаться на своей системе проповеди. Он должен понимать, что есть другие, и находить человека. Если к нему попался человек, и он видит, что он будет себя неадекватно чувствовать в этой среде, он должен его устроить в другую среду. Вот это задача проповеди. Ну, то есть проповедь – это дать человеку выбор. В общем-то, это некоторая такая концепция магазина. То есть какой-то выбор должен быть. Поэтому если мы человеку дадим магазин, то есть он увидит, что духовный мир это действительно разнообразие, а духовность это разнообразие, тогда будет, в общем-то, нормально. Потому что в каждой системе есть плюсы и минусы. Как только вам говорят, что в этой системе минусов нет, это фанатичный подход. Минусы есть везде. Так как мы индивидуальные, то есть нам все системы не подойдут. То есть одному человеку одно подходит, другому другое, третьему третье, несмотря на все, вот, так сказать, олимпийские заявления. Что однозначно, вот только так и никак иначе. Да, конечно, вот только так, однозначно и никак иначе для тех, кому это подходит. Так, знаете, вот эта вот фраза «нет иного пути». Да, нет иного пути для тех, кто этот путь принял. А для тех, кто принял другой путь, нет иного пути, как их путь. А не то, что я принял свой путь, и все другие должны моим путем идти. Да не должны быть селекторами, да упаси Бог, да я вообще всех отговариваю. Мне говорят, а можно я стану великим лектором? Я говорю, акстись вообще. Ты просто испортишь свою жизнь, потеряешь свою семью, ты не будешь знать, где твоя квартира, семья и мир, зачем ты живешь. То есть не нужно этого. То есть везде есть великие плюсы и такие же великие минусы. То есть из чего плюс состоит? Понимаете? Из двух минусов. Поэтому, если мы это сами понимаем, то и люди будут привлекаться, они будут видеть, что мы не фанатичны, и мы под них создадим что-то. Ну, то есть, какая проблема? То есть, пусть все работает, все, что вы хотите создать, оно пусть работает, да. Но нужно быть все равно личностным, то есть, смотреть на человека, просто на его лицо. Если человек пришел, посмотрел, он грустный, у него на лице написано, это не для меня. Значит, нужно ему помогать и найти то, что для него.
Система Чилпати, где вот они там сделали и наставнические группы, и на Махаты, и значит Бхактивикшу, и также проходит параллельно воскресные вот эти программы. Да. Вот это, мне кажется, оптимально.
Да. Комплекс, баланс. Баланс.
А если вот, допустим, семья, да, вот у нас в основном на Махату приходят это семейные люди. И вот если, допустим, такая ситуация, что муж не преданный, или жена не преданная, или, например, они оба преданные, но они как бы вот разные природы. Допустим, кому-то ближе вот Бхактивикша, к примеру, мужа, а жена хочет на Махату. Вот. И не только в нашей на Махате, я вот сталкивалась, даже в Москве у нас есть одна семейная пара, очень яркие лидеры, и они много лет вели на Махату, и потом у них вышел конфликт на такой почве, что муж говорит, ну я хочу Бхактивикшу. Вот уже столько лет, но я вот хочу Бхактивикшу. А жена говорит, а я все-таки хочу, вот, чтобы оставалось все как было, то есть чтобы у нас была просто намахата. И на самом деле, ну, как бы между людьми это вот не игрушечные вопросы, реально треет конфликт внутри семьи. То есть это тоже уже семья становится неадекватной, тоже не очень страшно.
Муж и жена могут разными вещами заниматься. Они не обязаны вместе все делать. Пусть она делает свое, а он свое. Какая проблема? А зачем вместе все делать? Это такое ложное сотрудничество. Какая проблема? Пусть он помогает ей сделать ее программу, она помогает ему сделать его программу. А зачем вместе все делать? Не надо вместе все делать. Вообще лучше отдельно все делать. Мужчина и женщина вообще разные люди. Никакой проблемы нет. У меня жена свое делает, я свое делаю. Никакой проблемы нет. Это, то есть, концепция такого, в общем-то, давления. То есть, в семье существует давление, что мы должны все делать вместе. Если не вместе, то это уже не семья, это не так. То есть, семья – это как раз то, что мы просто, так сказать, уважаем друг друга, а делаем все свое. То есть, семья – это взаимоуважение. То есть, семья – это, скажем так, уровень эмоциональной поддержки друг друга. А не философский. А философски мы можем быть абсолютно разные люди. Мы можем абсолютно разные концепции исповедовать. Никакой проблемы. Но если мы эмоционально друг друга поддерживаем, все будет хорошо. А когда мы начинаем философски давить друг на друга и требовать философского соответствия, это уже насилие, реально. То есть нельзя вот эти на такие вещи, на философские давить. То есть человек имеет право по-своему вообще мир воспринимать. И семья не обязывает одинаково мыслить. То есть семья обязывает проявлять эмоциональное отношение друг к другу, а не философское. Эмоциональное. То есть я обязан радоваться там своему супруге, тому супруге. То есть я должен приятно разговаривать, уважать и так далее. Но я не обязан принимать философские идеи. Я даже есть не обязан то, что ест мой супруг или супруга. Он хочет, пусть ест, а я не хочу. А я выберу, вот приду. То есть нет такого, что все равно ешь. Нет такого. То есть мы разные, поэтому, в общем-то, грамотная семья, она должна пройти через это и научиться сотрудничать действительно. То есть что такое сотрудничество? Это мы, уважая друг друга, делаем разные вещи. Вот это сотрудничество. Если мы, уважая друг друга, делаем одни и те же вещи, ну, слава Богу. Но нет никакой проблемы уважать друг друга, делать разные вещи. Причем это интереснее всего. Потому что, ну, когда мы делаем вместе, это некоторый контроль начинается. То есть кто умнее, кто правильнее, кто тут вообще главный. То есть уже такой пионерский отряд образуется. Уже нужно сразу решать, кто, сказать, кто прав, кто виноват. А когда сам себе генерал, сам и делаешь, что хочешь. То есть одному проще. В принципе, домой пришел, все, эмоциональную радость проявили. Ну как у тебя, хорошо, да, замечательно? А у тебя и у меня вообще хорошо. А подробно, да ты не поймешь. Ну все счастливы, довольны, поели, сидят. А когда вот это с рассвета до заката, как надо, это иногда в такой философский ад превращается. Есть разные виды ада. Вот это философский ад, когда оба друг другу пытаются найти отовсюду доводы, что он прав. Вот, вот, слышишь, сказали, вот, вот, видишь, я прочитал, вот, вот, отовсюду факты. То есть такое, а спор не должен быть продолжительным, потому что он иссушивает сердце. И если семья в философский спор превращается, семья может разрушиться. Это одна из причин, почему духовные семьи распадаются. Они философию во внутрисемейные разговоры приносят. Не нужно внутри семьи о философии говорить. Это нужно пойти вместе лекцию послушать. А целый день о том, кто прав, кто виноват, падают листья или не падают, разговаривать. То есть семья — это уровень эмоционального счастья, а не философского. Философского счастья нет вообще. Потому что если мы о чем-то согласились, если мы дальше это будем развивать, дальше мы будем уже опять не согласны. Там мы разведемся. То есть философского счастья вообще нет, в принципе. То есть обычно мы встречаемся с философским горем. И то, что все лекторы говорят одинаково, это просто есть некоторое правило лекторов — не говорить то, что вызывает противоречие. Знаете об этом? То есть если вы будете читать лекции, то вам сразу другие лекторы расскажут, что вот это не надо говорить. Потому что эта тема сомнительная, и тут драки начинаются. Поэтому эти темы просто не затрагиваются. То есть говорится о том, что вот однозначно безопасно. А философия — это такое подводное поле. То есть там, а так как наша философия отчинди по своей природе, то есть непостижима, это значит, что мы все будем по-разному ее постигать, и нам будет казаться, что все это противоречие. Это не противоречие. То есть философия вот этих противоречий, она находит объединение в Кришне, он абсолют. Поэтому в абсолюте объединяются противоречия. Так как мы ничего не находимся под влиянием абсолюта, поэтому мы не можем в себе эти противоречия объединить. Поэтому и не нужна, в общем-то, философская идея какая-то. Семья — это культура, это не философия. Философия — это поменьше. Также, кстати, и при общении. То есть тоже много философии, надо больше о культуре. Потому что если мы о философии постоянно разговариваем, лекция о философии, встреча о философии, то можно слишком много сомнений в человеке разбудить. А когда мы больше о культуре, то есть чуть-чуть философии и о культуре, философия, культура, то человек понимает, что это реальные жизненные вещи. То есть как быть действительно культурным человеком, почему нет? О культуре человек способен слушать. И тогда ему интересно посмотреть, как философия выражается в культуре. Но если просто о философии, не все способны. Тем более сейчас время шудр, не время браманов. То есть человеку... То есть что значит шудра? Шудра — это практик. То есть ему нужна практичность. Поэтому еще Прабхупада ввел этот принцип практичности. Поэтому у нас Гошхи Ананди движение. То есть что такое Гошхи Ананди? Это практичный Баджан Ананди. Есть баджа-ананди, то есть это непрактичный человек. У него, ну, командала, каупина, и все. И его друзья обезьяны. И он с ними живет. Мы гошхи-ананди, то есть мы практичные. У нас дома, квартиры, семьи, машины. То есть выделена линия интернета. Но философия та же. Но просто мы добавили практичность. Но когда мы начинаем проповедовать, мы опять становимся баджа-ананди. То есть мы закатываем глаза, мы до упаду поем 24 часа, то есть мы следуем сухому экадышу, говорим, что 4 принципа сразу и без вариантов, то есть и желательно 32 круга читать. Желательно сразу утром после подъема вставать однозначно в 3. То есть не важно, что вы по второго ложитесь. То есть тут мы баджа-ананди тут же становимся. Поэтому нужно не забывать, что мы гошхи-ананди. То есть мы должны учитывать реальную ситуацию в жизни человека и добавлять то, что не будет, так сказать, его рушить систему. То, что облегчит его систему, то, что сделает его систему жизни более практичной. Вот тут обычно в проповеди происходит перегрев, что мы баджа-ананди, то есть на чистое преданное служение сразу человека. Вот он пришел, то есть слесарь с завода, то есть и первое, что мы ему говорим, это 4 принципа, ранний подъем, однозначно вегетарианство, экадыш, и вообще, и он в шоке. Ну, то есть, хоть что-то вести, пусть он для начала материться перестанет, то есть уже шаг хороший. Как вы знаете, вчера мы на Бхагавадгите интересную вещь разбирали, люди были в шоке. Я вычитал одну вещь, им рассказывал про молитву, говорится. Говорится, что если человек сомневается, нужна вообще молитва или нет, то это первая стадия молитвенной практики.
Рассуждает о молитве.
Он даже не рассуждает, он просто думает, вообще это надо кому-нибудь или нет. Это уже стадия молитвенной практики, потому что я уже думаю о молитве. Молитва это Кришна. И когда я думаю, надо мне это или нет, я думаю о Кришне. То есть это стадия молитвенной практики. Поэтому я говорю, вы вот, товарищи, вы вот сейчас что делаете на этой лекции? И вообще в своей жизни, ну вы думали, это надо кому-то молитвенная практика или нет? Он говорит, да. Я говорю, вы все занимались молитвенной практикой. Просто не довели до следующей части. До самой молитвы. Даже преданные были в шоке. Мы-то думаем, что вот если 16 кругов, вот это преданное однозначно. Нет, преданное это человек, который думает, нужна вообще молитва или нет. Вот это уже преданное. Это уже преданное. Поэтому, если мы хотя бы это дадим, что человек будет думать, нужна вообще молитва или нет, это уже мы вообще чудо совершили. Потому что нет никакого механического способа дать людям духовную жизнь. И то, что мы смогли до этого довести, что человек начал сомневаться, то есть ко мне люди подходят через год и говорят, я вот год слушаю ваши лекции, я вот действительно начинаю думать, может молитва нужна. То есть это вот результат. Это реальный результат. Вот я вижу, то есть люди за год они начинают задумываться. Может, действительно надо немножко как-то молиться. Я еще там сейчас у нас интересно, там рядом монастырь, как там, Маатроны, да, святой. И там, когда мимо проходишь, интересно, мне как раз сейчас дорога идет, мимо я прохожу, прямо через внутрь. Интересно. И там очередь стоит туда. Это, и мы вчера это с людьми обсуждали, говорю, посмотрите, ну единственная очередь в Москве осталась, кроме пробок на МКАДе, то есть, ну это очередь из людей, люди стоят помолиться, подумайте просто. Единственная очередь, помолиться люди стоят. Помолиться. Просто подумайте на эту тему. Люди стоят реально помолиться после работы. Я им рассказывал про Джаяпур, как весь город идет помолиться, Говинды, Джиут, ну там еще это интересно. Люди задумываются, то есть вот в этом, в принципе, наша задача, просто немножечко расшатать вот этот уровень сознания, уровень культуры, то есть, скажем так, проповедь это показать человеку, что говорить о духовности не страшно. То есть проповедь это, в общем-то, не о Боге говорить, в принципе. О Боге это понятно, то есть люди сами начнут спрашивать, и просто придется об этом говорить. А проповедь это лишить человека страха говорить на духовную тему. Просто лишить человека страха говорить на духовную тему. Недавно куда я приехал, В Лос-Анджелес я приехал недавно. И группа абсолютно новые люди вообще. То есть. И меня там отрекламировали. Интересно, что приедет Вячеслав Олегович решать финансовые проблемы Америки. Да, я подумал, ну вот здравствуйте. Такой человек, у которого ничего нет, приехал в Америку решать проблемы. То есть, мне по дороге на лекцию купили там куртку единственную. И когда мы с ними сняли, и я когда сел, подумал, ну что с ними говорить-то вообще? Все люди там все собрались записывать, как решать финансовые проблемы. Я им стал объяснять ту простую вещь, что говорить на простые темы может любой. Поэтому мы с вами будем учиться говорить на самую высокую планку. Если мы зададим самую высокую планку, то все остальные вы сами перепрыгнете. Если кто согласен, руку поднимите, весь зал согласился. Я 6 лекций читал про Бхагавадгиту, лекцию обыкновенную. И все забыли, что мы должны были решать финансовые проблемы, какие-то еще что-то. То есть в этом принцип, что мы должны просто научить людей, то есть говорить нормально о духовности. Просто чтобы у них страх пропал. Если у них страх пропадет, они начнут спрашивать. То есть люди хотят спросить о Боге. Но никто им, так сказать, этот страх не убрал, что все это нагнетается, Бог, там какой-то Бог, террористы, еще что-то там. То есть, да, Бог тебя видит. Человек в ужасе. То есть он боится прослыть некультурным. Поэтому там первые лекции я просто людям объясняю, что говорить о Боге — это высшее состояние культуры. Я просто это объясняю. Поэтому говорю, вот человек культурный, ему нравится спрашивать о Боге. Ему нравится спрашивать о Боге. И люди начинают спрашивать, и тут нужно уже обо всем поговорить. Поэтому, в общем-то, не нужно сразу там Бога нести, еще что-то прямо. Вот, Бог есть, предайся на колени сыну. Нужно просто вот вернуть эту часть культуры, как желание задавать вопросы о Боге. Все, больше ничего нет. Вот, в принципе, в этом духе проходят намахаты, вот, лекции публичные. То есть просто мы вот учимся говорить спокойно, без страха на эти темы. И люди абсолютно новые приходят, и к концу лекции уже все так начинают вопросы задавать. Все уже
хорошо. Они учатся, и мы тоже учимся. Они учатся спрашивать без страха.
А мы отвечать без страха. Да.
Видимо, какой-то все-таки, да, существует вот этот психологический барьер. Вот я думаю, почему мы вот здесь, собственно говоря, имея все возможности, но мы никак не можем сделать этот шаг.
И реальный страх, он есть, я через него проходил несколько лет. То есть нужно выходить на новых людей и рассказывать как-то о Боге. Это реальный страх, мандраж, то есть у меня руки тряслись. Мне академиков собирали, то есть у меня был зал академиков. Меня представили тоже как академика, и он должен был доклад читать. Я им говорю, вышел, говорю, здравствуйте, господа академики. Мне тут дали тему, но я привез еще более актуальную тему. Проблемы в духовной жизни. Мировые проблемы духовной культуры. Я говорю, поэтому я сегодня эту тему подумал. Я вот из поездки вернулся, поэтому самые свежие привез. И они забыли там о своих каких-то темах непонятных академических. И про Бхагавадгиту мне рассказывали. Вот действительно стало актуально Бхагавадгиту. И вот так, а когда мы проходим через все, через разных людей, через всех ученых, через все на свете, у нас этот комплекс проходит. Так кажется, с любым человеком можно абсолютно спокойно говорить о Бхагавадгите, и никакой проблемы нет. То есть все равно вот эти два этапа существуют. То есть первый этап — я боюсь это делать, второй этап — я удивляюсь, как я раньше боялся это делать. Ну а как? Тут как бы в проповеди чуда нет. В проповеди есть работа реальная. То есть на балансе нужно. То есть чтобы все было. Чтобы были разные виды проповеди, чтобы они были в балансе. Одна, другая. Чтобы все горели этим, все этим занимались. Пробовали. Но в то же время, чтобы не было перетягивания канатов. Потому что так иногда бывает. Ну когда человек что-то свое делает, он так всем убедительно объясняет, что только так, а не как иначе. Что остальные начинают разбегаться. То есть нет ничего проще, как уже всех разогнать, это начать какую-то идею, как однозначно правильно выдвигать, сразу все разбегутся. Просто все разбегутся. Просто все. У меня сейчас, знаете, кто сейчас есть одна организация христианская, очень серьезная организация, в общем-то, при городской власти, при московской. То есть какая-то организация, там бизнесмены, в общем, какие-то вообще такие, в общем, какая-то серьезная организация. И один человек ходил на лекции, потом второй ходил, потом они меня туда советником пригласили. Сейчас они устраивают встречи, то есть меня спрашивают, как вот тут, вот тут нам Путин дает там 2 миллиарда, что нам делать, как правильно. Я говорю, я о деньгах не буду, давайте мы какие-то принципы просто разберем, то есть что такое карма, 5-10. То есть интересно, то есть они вообще никакого отношения ни к ведам не имеют, ни к чему. Просто сказать, там христианская организация, но приближенная к власти, И они ходят реально, слушают лекции по Бхагавад-гите, еще и меня приглашают советниками выступать. То есть я в шоке вообще.
Не Андрея Березова.
Я не знаю. Ну, что-то такое там, такое что-то вот. Я даже прочитать не могу, что-то такое.
Это
Якунин,
Сергей.
То есть, что-то такое происходит, и меня тихонько приглашают, там шифруют, то есть, не говорят, кто я. То есть, там ко мне приводят каких-то, садятся, вот, вот такой план, сюда миллиард, сюда схему нарисуют. Потоки. То есть, это... Абсолютно не страшные вещи, то есть никакой проблемы нет.
Похоже вот на деятельность практически с вами, ведь его тоже приглашали. Вот,
да, любой проповедник, если он не фанат, он может легко представлять именно веды как культуру. Просто есть, от личности зависит. Каждый делает то, что... То есть вот одному бхакти-врикше нравится, он ее делает, все. Он ей горит, он не сможет другое делать. Вот другой семейный человек на Махата, вот он может пригласить людей, накормить, рассказать, как сделать вегетарианский блин без яиц. Все понятно. То есть вот другой там лекции загорелся, пожалуйста, научим, какая проблема. То есть это все равно от личности зависит. Мы не можем собраться и общим разумом решить, не получится. То есть, ну, любой проект, он личностью делается. То есть, всем вместе на кухню лучше не идти блины делать. Лучше пусть пойдет один, но который умеет. Чем сейчас мы все пойдем, и что мы там будем делать на кухне.
Или каких-то помощников.
Ну да, то есть, уже можно смотреть, но в любом случае, по желанию. То есть, если у кого-то есть желание, желание разовьем, научим, это не проблема. То есть, все это передается легко, все навыки. Технологии, но в любом случае это называется, в мире это называется проблема кадров. Фактически нет другой проблемы в этом мире, кроме проблемы кадров. Что я все время ищу там на секретарей водителей, там переводчиков, там этих, как их называют, лекции мне проверяют, редакторов, то есть я все время кого-то ищу, то есть, потому что с кадрами проблема. То есть, ох, спасибо большое. То есть один хорошо корректирует, но умный, исправляет как надо. Другой не умный, но плохо корректирует, то есть запятые пропускает. То есть, и вот так все время, то есть вот проблема как. А такого вот, чтобы вот он сразу и как надо, такого нету. Да, и вот. И я в шоке, то есть я дал свою лекцию, мне даже копии не осталось, мне приходят и сзади подпись после коррекции. Там было два момента философски неверных, я их исправил, а все нормально. Я начинаю искать, что мы там исправили вообще, где. То есть, ну вот как, ну что делать? Поэтому, то есть, а где найти водителя, но который не создает аварийных ситуаций? Где такого найти? То есть, где найти? Нет идеальных кадров. Поэтому мы тоже все не идеальные кадры. Вот, то есть, что такое, ну, в общем-то, общество преданных? Это вот набор не идеальных кадров, поэтому каждый берется за что-то, а другие его не критикуют. Но за то, что он все делает неправильно. Поэтому, если у кого-то возникает желание что-то понять, то какая проблема? То есть, научить без проблем. То есть, человек действительно захотел чего-то, научить обкатать это там пару месяцев задачу. Да, месяца какой-то. Без проблем. То есть это не является проблемой. Что если человек хочет блин научиться делать, его за вечер научат делать блин. В общем-то, технология проста, но технология передается за один раз. А практика нужна просто реально. То есть, как это, знаете, на сцену нужно человека выкинуть. Мы выкидываем на сцену, я выкидываю. У меня когда лектор учится, я им даю на 15 минут перед своей лекцией. И он выходит на реальную московскую злую публику. Люди, которые видели всех. То есть московский слушатель, он видел всех. То есть там Лазарева, там того, всего. То есть, они видели всех лекторов. То есть, если он ходит на лекцию, он уже сходил на всех. Поэтому вот на него ну, выбрасываешь, его тут же съедают. На второй раз уже не едят, а на третий он уже герой. Он уже в Москве проповедует. А это реально. То есть после Москвы можно в любом другом городе проповедовать, уже хоть в любой стране, уже публика менее искушенная. Это факт. То есть тут самая искушенная публика. То есть она видела, слышала все. А что не видела, не слышала, уже прочитала, прослушала или им рассказала. Если вы приезжаете в какую-то там глубинку куда-то, там уже уровень чуда. То есть ты уже для них волшебник, кудесник, то есть великий актер. А здесь ты труженик цеха, слесарь человеческих душ. Никто тебя, в общем-то, особенно всерьез не воспринимает. Поэтому это 2-3 лекции человека выкидывают на публику. И так как не вся лекция его, а только 15 минут, поэтому человек успевает прийти в себя. То есть его до конца не съедают. Так, покусают маленько. И все. А если еще я рядом сижу, то фактически даже и не кусают. Ну, когда кто-то начинает там зубы показывать, я ему кулак показываю. Нет, не трогайте начинающего лектора. И его так не сильно покусывают. Так. Любя покусывают. И 3 лекции, все, он готов. После 3 лекций можно на любую аудиторию идти. Уже все. Поэтому это без проблем. И также на все другие схемы. То есть там пару раз на чужую на махату сходил, посмотрел, потом сам провел. То есть, как проблема. Ну да, 3 раза достаточно. Веды говорят, 3 раза нужно что-то сделать, в принципе. И уже можно начинать. То есть 3 раза по чьим-то руководством сделать, уже можно самому начинать. Какая проблема? Вон даже блины. 3 раза с кем-то сделать, на 4-й уже сам можешь делать блины абсолютно спокойно. Уже специалист. То есть, если я там 3 раза там кран починил, я уже слесарь, все. 3 раза кран починил. Уже я специалист. Поэтому нет, в принципе, сложности. В проповеди вообще нет сложности. Нет какой-то сложной технологии. В кадрах проблем. В кадрах. Кто-то хотел что-то делать. То есть толпой тут не навалишься. Остальные все могут помогать уже осуществлять. Кто-то должен толкать. Толкать. То есть схему можно разрабатывать, то есть никакой проблемы там. То есть я-то, пожалуйста, то есть могу приезжать, делать все, что в моих силах. Но все равно, так как работа должна на месте идти, все равно нужно, чтобы это отсюда шло. Чтобы синергия какая-то была. Потому что я-то, пожалуйста, тут ну зажгу хоть мне на 800 человек зал соберите, его можно за одну неделю собрать зал 800 человек. То есть есть технология, никакой проблем. Ну а дальше с ними что делать? Нужно реально с ними работать. Чтобы с ними работать, нужно самому это хотеть. С ними возиться. Пеленки менять. Мозги. Пеленки менять легче, чем мозги промывать. Там такое лезет. Тем более тут все люди начитаны. Там такие у них концепции. Оша — это самое доброе, что он любит в голове, что он прочитал. Чтобы люди не съезжали на что-то такое другое. Потому что если мы его вдохновили, а он пошел в другое что-то искать, он тут найдет. Сейчас в клубе йоги на каждом углу. Его нужно сразу. То есть за живое и систему.
Знаю, что как человек могу заинтересовать и
А тут такое сопротивление подспудное.
В кругу друзей самое сложное. Вот друзья, родные, это самый сложный образ проповеди, потому что нет пророка в своем отечестве. То есть вы пытаетесь быть пророком, вы не будете для них пророком. Вы пытаетесь им нести абсолютную истину, они ее от вас не возьмут. Вы...
Ну хотя бы привести и передать кому-то, чтобы кто-то другой привнес что-то.
Это называется, знаете, как же это называется? Когда, знаете, юношу и девушку ознакомят как бы случайно, как же это называется. То есть вот они, то есть, познакомили, они как бы случайно встретились. Также нужно просто, чтобы к вам пришел какой-то друг, и этот человек тоже был, и так вот случайно заговорили. То есть, чтобы приглашение шло от других, не от вас. Потому что от вас это не будет восприниматься как нечто серьезное. То есть, это будет критически восприниматься. Очень трудно родным и близким проповедовать. Фактически невозможно. Нужно, чтобы они кого-то третьего слушали. Вот с третьим они будут ругаться, спорить, но они будут слушать. То есть, с вами они тоже будут ругаться и спорить, но слушать вас не будут. А с ним они будут ругаться и спорить, но будут слушать. Вот интересно, то есть, какая проблема. То есть, в общем, такие вот встречи, когда люди встречаются, они могут легко проповедовать вашим родным, близким, друзьям. То есть самим невозможно проповедовать. Фактически вот такая. На уровне чуда задача. На уровне чуда. Обычно ничего не получается. Просто на уровне чуда. Поэтому это так и должно быть. Легче новому человеку что-то объяснить, чем родному или близкому. Потому что мы для него никто. Мы такие же, как он. Мы все делали вместе. И тут я вдруг стал мессией. Не мессия, я такой же. То есть не воспринимается человек, у которого прошлое известно. Поэтому что делают, когда человек к власти приходит или артистом становится? Его прошлое стирают. Попробуйте прошлое там на Медведева или Путина найти. Хоть что-нибудь. Все, что есть, это уже отретушированное, отреставрированное. Вы не найдете прошлое, потому что он тоже в носу ковырялся. Вы это не найдете, оно все стирается. То есть, если знают ваше прошлое, все, проповедь на этом установлена. Поэтому даже великих проповедников их саньяси делают. Почему? Чтобы они ехали туда, где их прошлого не знают. И там на них как на Бога смотрят. Но когда они приезжают в свой город, они тише воды, ниже травы, я вам тайну открою. То есть там у них работа тяжелая. Потому что там их знают, там есть их одноклассники, и другие люди ВКонтакте. Сейчас мы проповедуем новых людей находим. Через эту систему. У меня есть там один проповедник. Очень продуктивно. 200-300 человек может привести. Через ВКонтакте, через круг. Люди приходят реально. Новые технологии. Можно спокойно здесь найти людей, даже на улицу не выходя. Вы просто прописываете, людей находите, те, кто именно здесь живут. То есть можно задать функцию поиска интересующиеся Востоком, эзотерикой, там йогой, это все, живущие, город железнодорожный там, и так далее, рядышком там еще там была. И вы найдете именно этих людей, подпишете их, и потом вам просто приглашение рассылаете, они сами приходят. Все. То есть вообще можно не выходить. Ну, только там учтите, да, что интернет, так сказать, характеризуется радостными явлениями, все возможно. Поэтому лучше ненадежных людей за интернет не садить надолго. Он должен быть стоек. У меня друг один, он там тоже занялся. Он сразу там познакомился с там тремя девушками. Говорит, ну я проповедую, я говорю, кому? Трем девушкам. Я говорю, а жена знает? Он говорит, нет. Я говорю, давай завязываем. То есть интернет, он провоцирует грех. потому что все не открыто. То есть это идеально закрытая система. Вы можете совершать грех, никто об этом не узнает. Поэтому с этим аккуратно надо. Если человек адекватный, то есть он понимает, что это такое. Можно вообще не выходя на улицу сейчас, а людей собрать. Просто не выходя на улицу. Без проблем. Это все накладывается на того человека, у которого горит. Потому что они же реально новые люди. Не включены. То есть их нужно включать.
Живой человек,
смотришь. У нас постоянно, вот у меня сейчас, так как у нас сейчас хорошо идет реклама, то есть сайт у нас, большая посещаемость, 500 человек в день сейчас комментарий ходит. Большая посещаемость. Пол зала сидит, люди вот пришли с рекламы, интернет-рекламы. Пол зала сидит на каждой лекции. Я вообще ничего не делаю, то есть мы вообще никакой рекламы не делаем. Ну, какое-то время на это ушло. То есть это вот реально я сел и сделал. Вот.
Ну, у нас есть сайт вот этот, на маленькой симхе, кто я, который говорит, пожалуйста, я любую рекламу размещу. Но сейчас он хотя времени будет, несколько месяцев, но он готов сотрудничать, говорит, присылайте, думаю, буду размещать рекламу. И, может быть, еще помимо кто я, вот этого сайта, еще где-то можно будет разместить.
Да, то есть вы сначала поймите, как вы это будете делать, а уже под это сделаете рекламу. То есть это не проблема. Я вам расскажу, как это делать, хоть прямо сейчас, одну секунду. Любой человек из вас заходит в систему ВКонтакте, регистрируется, потом создает группу «Йога в железнодорожном». Потом на кнопку «Добавить друзей» нажимает и задать функции поиска «Йога в железнодорожном». Ему вылазит 10 тысяч контактов, он их всех приглашает, каждый день по 40 человек. 40 человек можно приглашать в день. Через 40 дней у вас 1600 человек в этой группе. Потом вы им просто рассылаете, называется, ну задайте встречу. И задаете встречу. В этот вторник будет встреча с великим йогом. Понимаете? Придет великий йог, будет рассказывать, показывать. Кто хочет, быстрее бегите, это единственное, больше такого не будет. Все. Рассылается, и люди там отвечают. Приду, не приду, приду, не приду, приду, не приду. У вас там пишется, придет 600 человек. Из этих 600 там реально придет 60. И вы им сразу там цену пишете, какая проблема. То есть и все, ничего не понятно. Просто это нужно немножко дух это чувствовать. Этих людей, которые сидят ночью в интернете. Это особый тип жизни. Интернет-пользователь. Система работает реально. То есть вот так она у меня действует. Все, тайна раскрыта. Ничего сложного нет. То же самое на одноклассниках делается и на майле. То есть вы можете хоть 1000 человек собрать, никакой проблемы нет. Вопрос, что с ними делать. А делать, значит, нужно, вот, чтобы реальные люди реально хотели с ними возиться. То есть вот кто готов стать директором детского сада? Вот если готовы, пожалуйста, все расскажем, объясним, тут ничего сложного нет.
Работать с людьми, а, наверное, надо будет приглашать их на дальнейшие какие-то встречи, да? То есть какая-то регулярность.
Просто регулярность должна быть во всем. Да. То есть, если это домашняя встреча, там она один раз в месяц, например, то есть это регулярно и все. Просто они проводятся.
Если в зале, то, соответственно, это где-то два раза в месяц может.
Ну, как вам нравится.
Как получается.
Насколько вы чувствуете энтузиазм? Энтузиазм должен быть, то есть, чтобы это было интересно.
Ну, некоторые преданные говорят, что вот раз в неделю оптимально, потому что две недели это большой разрыв, мол, люди забудут вообще, о чем там говорить.
Раз в полгода можно встречаться. Потому что Бхагавад-гита такая штука, ее на полгода хватает. Раз в неделю, это не каждый преданный ходит в храм раз в неделю. Вот давайте возьмем московскую общину и посмотрим. Раз в год люди ходят в храм. Над женой что ли? Я когда был последний раз в храме, не помню. Это завышенные требования для людей. Реально вот раз в полгода. Вот у меня там список на 3000 человек. Вот реально человек ходит раз в полгода. Есть, конечно, группа зомби, то есть они ходят на каждую лекцию. Но это просто люди уже... Что сказать? Это уже не люди. это уже какие-то посланники из других миров, то есть они просто уже не могут без этого, такие духовные наркоманы, да, они ходят. А такой человек реально занятый, то есть он все пришел, послушал, понял, и дома сидит или тихонько сидит, почитывает, так сказать, покушивает, поблаговонивает. В общем, процесс какой-то идет. Раз в полгода он теряет запал, чувствует, что все, уже пора идти, сдаваться. Ну, так реально люди приходят. Вчера ко мне человек пришел и говорит, я вот полгода у вас не был, дайте мне пинка. А то я начал курить. Я говорю, все мои друзья умерли от рака. Они умирали минимум полгода. Я говорю, пожалуйста, ты точно умрешь. Вариантов нет. 50% однозначно умирают, а остальные 50%, у них 75% смертности. То есть фактически все умирают. Причем от страшных болей. Потому что место это тут область солнечного сплетения. Поэтому если тут начинает расти опухоль, самые страшные боли, которые только могут быть, область солнечного сплетения. И долго. Поэтому я человеку рассказал, как все мои родственники умерли от этого. И он пошел. Спасибо. То есть человеку нужно время от времени рассказать что-нибудь. И он приходит раз в полгода, то есть довольный. Ой, чего себе у вас тут как интересно, уже подорожало. То есть не пытайтесь человеком затащить на ежедневные занятия. Я почему говорю, что вот должны быть разные схемы. То есть нельзя человеку сказать, встречаемся по вторникам и пятницам, если ты не пришел, все, ты демон однозначно. Нет, человек должен иметь полную свободу. То есть каждый раз, ну когда он приходит, вы ему не говорите, ну когда вы еще раз придете. А во вторник не нужно этого говорить. Нужно говорить, мы всегда вам рады, приходите, когда вам будет удобно. А все, вторник, пятница, мы вас записали, видите, вот список, все однозначно. Ваша фамилия известна, где вы работаете, номер паспорта. Есть у вас прописка? А можно у вас дома будут останавливаться наши проповедники? Этот мы анекдот знаем, да? А есть у вас спички и так далее, да? То есть нельзя быть, это, у нас есть такая шутка, то есть нельзя быть проповедником кришнаитом, то есть нужно быть проповедником вайшнавом. Мы раньше вот как кришнаиты проповедовали, то есть насмерть, то есть выжигалось все, то есть потом просто люди в шоке были после всего этого. Так появились храмы, то есть так как проповедников уже дома не останавливали, перестали пускать домой, потому что весь тефлон стерли со всех кастрюлей. И всех соседей залили, даже без вариантов. Потому что у нас же люди любят покупаться как следует. То, соответственно, пришлось открывать храм. Ну, конечно, есть во всем благо, да. Но все-таки надо как-то по-вайшнавски проповедовать, не по-кришнаитски. А то кришнаит уже какое-то ругательное слово в России становится. Просто люди реально как-то слово кришнаит уже неадекватно воспринимают. Поэтому люди сейчас боятся быть кришнаитами. Поэтому надо как-то вайшнавом быть. Поспокойнее. То есть не надо давить на людей. Уже все, кто хотели, уже давно сами пришли. Уже Хари Кришна на каждом углу уже деться некуда. Уже меня на СТС снимают, я уже не знаю, куда деться. Постоянно снимают. Уже везде. Не может быть?
Не может быть.
Да. Вчера показывали. Или позавчера. Да. То есть уже везде. То есть это уже не. То есть это уже не является какой-то проблемой.
А может быть на вашем сайте есть повторение?
У меня надо у Акиларти спросить. Ему там должны спросить, ну, со студии. Да. То есть это не проблема. То есть всех там удалят хаму, там снимают. То есть это все не проблема, уже все знают, уже везде обо всем сказали, уже Бхагавад-гита везде, уже все знают, уже все понятно. То есть это не проблема. То есть сейчас проблема с практичностью. Проповедь должна быть практичной. То есть проповедь должна быть в балансе. То есть философия, практика. А значит, культурная должна быть проповедь. То есть, ну, сбалансированная, значит, культурная. То есть культурная должна быть подача. Культурная должна быть подача. Культурная. То есть не фанатичная, а культурная подача. То что такое инокультурное? Чем вас угостить? Попробуйте. Вам понравилось? А это? А добавочки? А не то, что ножи. Это вкусно. Испытали вкус ножи. Вот у нас это есть. Как талия, знаете, то есть новедическая система, да? То есть талия сначала дать. Много-много разных блюд попробовать. Так, человек попробовал, что вам понравилось? Какой добавочки? Вот это, пожалуйста. Все, какой? То есть мы готовы добавить. То есть проповедь это добавлять. Проповедь это не грузовик на него спалить. Счастье. Я помню, только людей собрал. Первая программа после лекции была, или вторая. Ко мне один проповедник говорит, можно я тоже приду, что-нибудь расскажу? Я говорю, ну давай. То есть я тогда вообще был неопытный, я думал, что все адекватны. Человек пришел и говорит, все. И он начал про марафон Шрилы Прабхупады проповедовать. Ну понятно, что дело великое, но люди первый раз вообще пришли, слушают. Я говорю, все однозначно, те, кто не выйдет на улицу, те, кто не бросит работу, не пойдут 24 часа, нужно ехать на выезд, столько городов пропадает. Люди сидят, они первый день пришли. Какой марафон Прабхупады? Что вообще это значит, марафон Прабхупады?
Куда бежать?
Да. Люди просто в шоке, пришлось мне успокаивать человека реально. То есть я сказал, я хорошо, я понял, я сам все объясню, до свидания. То есть человек обиделся, конечно, ну что делать. То есть люди просто уже начали вещи собирать. Не поняли, тут что-то начинается. То есть сейчас еще костер зажгут и фиг сожгут. То есть принцип нести культуру. То есть что такое культура? То, что вкусно, то, что приятно, то, что нравится. То есть кино показать. То есть а вот у нас есть там телесериал интересный про любовь. Там Рамайна Махабхарата, там то есть все вот. То есть вот книжечку, может, у меня возьмете, почитаете, может, понюхайте. То есть реальная культура. Да, то есть, если хотите, ну ко мне в гости прийти, позвоните, договоримся, придете. А не то, что по вторникам в 7 часов. Опоздали, тарелки не будет, все. Есть однозначной рукой. На полу. То есть культура. Если мы несем культуру, все примут. Вот у меня есть опыт. Если мы культурно проповедуем, все принимают. Никто не отказывается. Понимаете? Люди не принимают фанатизм. В культуру все. Это как торт. В принципе, от торта никто не откажется. Если мы начинаем торт всовывать в человека, то есть его скотчем приматываем к стулу, начинаем торт в рот засовывать, все начинают бояться такого торта. Как-то подозрительно. А если говорят, не съешь, исключим, или еще что-нибудь в этом духе. Да. И торт надо есть обязательно в 3 утра. А если ты в 3 не поел, все, ты не достоин торта, ты оскорбляешь торт. Все это страшно, реально страшно. То есть нужно помнить, что в конце концов все это на любви строится. То есть любовь это добровольность. Делай то, что нравится. Хочешь цветы дарить, дари. То есть хочешь там песню петь, пой. Хочешь сходить в кино, сходим в кино. Какая проблема? Но это должно быть добровольно. Тем более люди в основном сейчас такие уже устроенные приходят. У них уже быт какой-то урегулированный. То есть раньше кто приходили? Люди соцреализма. То есть без жилья, без денег, без ничего. То есть ничего у них не было. То есть что такое были первые монастыри? Это были неустроенные люди. То есть толпа неустроенных людей. И как только они смогли устроиться, они тут же все разбежались, устроились. И никого больше нет. Сейчас устроенные люди приходят. А значит, если что-то непрактичное, они не смогут это понять. То есть это будет удивлять. Как это все жить? В этом принцип. Поэтому нужно смотреть, как вот Прабхупада все делал. Очень аккуратно, спокойненько. Бхактишкан Сарасвати, ну, не говорил Прабхупаде, что если ты не будешь каждый день приходить в храм на Мангаварати, все, в аду сгоришь. Вообще говорю, не трогайте Прабхупаду, все будет нормально. Работает человек, не видите, что ли?
семья работает, что же. И Прабхупада, посмотрите, он проповедовал, то есть своей семье, он был чистый преданный. То есть он сколько там? 50 лет в семье, да, фактически проповедовал, да, или сколько? Никто не стал преданным в его семье. А мы пытаемся вот думать, что мы должны своих родственников сделать преданными. Прабхупада не смог сделать ни одного. Его сестра Пишима, она и так была преданной. Ни дети, ни жена, никто. Никто не стал преданным.
Внучка.
Ну, да. Может, там внучка там.
Внучка
да.
получила инициацию, джапатаки с вами, но она, к сожалению, утонула 2 года назад.
Ну, да. Сам принцип, что вот люди, с которыми он был, как вы видите, то есть чудо не произошло. Да, а мы говорим, вот, и мужа тащите с собой нам, к нам на Намахату. Зачем его тащить сюда? Что он тут делает?
Я сегодня Индрани рассказала, что ж ты мужа не
тащишь? Я уже 18 лет тащу, тащу. Живет спокойно.
Муж это должен быть домашним животным. Он должен прийти, его нужно дать ему мисочку еды, потом нужно почесать за ухом, потом нужно подобрать ему постель уютно, потом нужно включить ему мир какой-нибудь, чтобы он его смотрел. И чтобы он как вот заурчал, можно идти в храм. Понимаете? А тащить с собой по улице куда-то... В чужую квартиру. Видели, как все боятся чужих квартир?
Да, да.
Как они аккуратно ходят, если животное привезти. Я, конечно, шучу, но принцип, что действительно так. То есть дом это место уюта. Человек не хочет из уюта идти куда-то. Это все равно, что взять там и вас там потащить на футбол куда-нибудь. На зимний причем футбол. Знаете? Чтобы в валенках с фляжкой, то есть, кричалки орать. И говорить, ори громче. Видишь, мы на Махате. На футбол пойдете или там на зимнюю рыбалку. Нет, он пошел сам, и все, знаете, а вы сюда, все радостные, довольные. То есть, видите, у Прабхупады это не получилось. А мы думаем сюда. Почему? А потому что эта задача не стоит. То есть, ну, задача стоит привести тех, кто сам хочет. А задача не стоит поймать, то есть влить в рот воду из Ганги, выжечь тилоку на лбу, сделать лоботомию, там, вытащить старые мозги, ставить новые. Знаете, это есть там в розетку Шрила Прабхупады играет. Вот ему туда вставить, то есть чип, чтобы Джапа Прабхупада играл. Мы так себе представляем проповедь, как-то вот так вот агрессивно, как-то как свидетели Иеговы, то есть как-то так вот, что надо вот поймать человека, взять в клещи, то есть и сказать, что однозначно 134 тысячи спасется, или ты сегодня записываешься, или ты труп. Как-то. И мы также действуем в действительности. Все, нет иного пути, или Хари Кришна мантра, или смерть, или все. Или вся твоя семья приходит, или нет. Дома надо выкинуть всю посуду, потому что она заражена. Это, что только железная посуда не заражена.
Ну все же делали. Делали все,
за что делали. А помните, вчера был такой, есть такой парень у нас интересный, Дамодар Пандит, да? Вот однажды мы у него дома снимали квартиру под храм. В Хабаровске. У него стоял диван большой, хороший такой диван. И его дядя, он имел неосторожность сказать ему, сделай все, как тебе удобно. И пришли, то есть, кришнаиты, то есть не вайшнавы тогда еще были кришнаиты, то есть они и сказали, гуру приезжает, надо висасану, то есть висасана, эта вещь тогда была непонятная, где ее брать. О, диван, диван длинный, некрасивый висасана. Объяснили, а дядя, как вообще ему, диван нужен, нет? Он говорит, не знаю, дядя сказал, делайте что хотите. Взяли пилу реально, отпилили диван вот. Лишнее. Прибили стойки, то есть там это штука. Посмотрели, так, посуда кармическая, что делать? Надо выкинули всю посуду. Книги кармические, выкинули все книги. Мебель, вайшнавы на мебели не сидят, это вредно, да. То есть все. То есть, реально все. То есть, реально, то есть, Когда дядя приехал,
было весело.
Дядя, он, по-моему, даже ничего не сказал. Просто больше дядю никто никогда не видел. И разговор о том, чтобы он когда-нибудь пустил туда еще раз Кришнаитов, не шел. То есть это вот... То есть это вот как бы вот так вот. Не нужно менять людей, нужно просто убрать страх разговоров о Боге. Вот и все. Просто убрать страх разговоров о Боге. Просто говорите, знаете, сейчас очень модно поговорить вот, на духовные темы, вот, на культуру, сейчас нет культуры, вот как это видите, вот. Что такое? Даже мама со мной постоянно об этом разговаривает. Я сегодня звоню, он говорит, все, город такой грязный, вообще ужас. Почему-то грязно все. Я с ней разговариваю, ну вот грязно, то все, 5-10. То есть люди хотят об этом поговорить. Почему все грязно, почему там то, все, вообще 5-10. То есть культура, все это простые вещи, все это можно на уровне духовности все говорить. Вот люди в Бога просто верят, перестали в действительности. То есть мы это вот за час умудряемся. То есть мы начинаем с каких-то простых вещей, а в конце прямо о Боге говорим. И все соглашаются. Действительно, люди просто о Боге перестали говорить. Поэтому давайте вот приходите, когда сможете. Лекция у нас по понедельникам, пятницам заходите. И все довольны люди. Никто ничего не ругается, деньги назад не просит. Никто еще не ругался. Вот сколько я читаю в Москве лекции, фактически ни один человек вот так вот не заругался. Чего это вы вот о Боге говорите? Нет такого. Просто нет такого. Хотя приходят все. И мусульмане, там, христиане, кого-то нет. Все приходят. У нас же реклама такая, всякая разная. Кто только не приходит. Нет проблем. Главное вот не втягивать людей. То есть это страшно, когда втягивают. Страшно. Надо вот приглашать. Попробуйте. Как знаете, вот есть шведский стол. Пусть человек сам выберет. Просто представьте ему все красиво. Просто все красиво представьте.
Такой вопрос. Некоторые преданные говорят, что да, можно там родители сделать преданные, насколько это возможно, конечно, да, там, подливая им чринамриту, там, куда можно, да, там, что-то какие-то такие вот.
Гангу поведение.
Да, ну вот, что это?
Можно очень сильно поссориться с родителями. Тогда они начнут вам о кубике Галины Бланка подсовывать ваш просад. Вы бы обрадовались? У меня есть такой товарищ, и он вегетарианец, и мама ему все время кубики Галины Бланка растворяла в супе. Он себе варил просад, когда он уходил, она заходила ему кубик просад. Ну, чтобы витамины были у мальчика. То есть они заботятся о нем? Это факт, они заботятся. Они от чистого сердца заботятся. Они хотят, чтобы лучше было. Потому что нет иного пути, кроме как Галина Бланка добавлять. Это факт. И у нас тоже нет иного пути. Как-то все-таки аккуратнее с этим. Все-таки это так. Излишне хитро. Лучше купить торт, предложить его Богу и съесть. Хоть его засыпьте листиками от туласа, никто против не будет. Какая проблема торт? Зачем ему туда землю или там еще что-то? Еще не факт, что он чем-нибудь не заболеет потом. Так, аккуратно вообще, ну, со святой водой, со святой землей. Это не шутки. Все кипятите, если кого-то там везете, воду святую, надо кипятить ее, причем лучше потом все равно проверить на всякий случай.
Ну, у нас с водой, какую-то вот двухматную, мы летели с преданными, извините, в этом году, и там двухматочам дали это воды, мы преданные, они говорят, выпейте.
Стакан.
Даже не сказал, что это, мы выпили. И там все стюардессы до самой Москвы, они с нами двумя не знали, что делать. Они думали, мы оставим тело, ей-богу. Вот она постарше, я думала, она точно тело оставит. Я вообще была
сама. Я знаю случаи, 8 видов тихо было получено за один год. 8 видов. Даже не один, 8. Поэтому как-то так аккуратнее. С милостью. То есть милость должна быть действительно милостью. То есть сделайте торт или купите торт. Обсыпьте его там листочками, тулуси вымытыми. Нет, пожалуйста, какая проблема? Никакой проблемы нет. То есть делать это культурно. Как мы, знаете, приехали в Ришикеш и думаю, как людей приобщить к природе. И мы взяли котел, картошки, пошли на Гангу. Смотрите, в воде из Ганги картошки. Все индусы собрались, посмотрите. Русские варят картошку на берегу Ганги. Хорошо, здесь нормально. Я же новых людей вожу. 2 раза в год вожу новых людей. Уже целая технология, чтобы они там с ума не сошли. Потому что это не так просто. Учу их, как пить чаринамриту. То есть через голову. Знаете, да, что чаринамрита через голову втирается? Потому что, то есть, а технология на заражение тифом очень проста. Человек сначала кланяется Богу, да, то есть то, куда все ходили. Потом он берет эту руку, ему сюда капают чистую чаринамриту, и он выпивает. Чувствуете? Да. Поэтому принцип вот поклона. Если вы кланяетесь на святом месте, да, вот так кланяйтесь. Вот эта часть. То есть если вы так поклонились, все, а потом уже нужно чаринамриту пить. И те, кто не знает, хлоп, хоп, готов. В туалет. Можно сразу идти ждать. То есть целая технология. И вот я их учу. А если храм подозрительный, сразу говорю, на голову. Потому что там храм храму рознь. То есть там позавчера налили чаринамриту. И там уже пошли обезьяны, попили оттуда. То есть у нас была гостиница, там все думали, они там все пили там воду прямо из-под крана. Ну как у нас. Я специально сделал экскурсию, привел на крышу вечером. И там шла тропа обезьян, они все заходили, мылись в этом баке. Все до одной шли дальше. Поэтому я когда еду, у меня секретарь, он часовую лекцию прочитывает. Вот у меня, вот я вожу уже почти 5 лет, ни один человек не заболел. Ни один. Ни один. Просто инструктаж. И жесткие правила. Ничего без меня не есть, ничего без меня не пить, ничего без меня не делать. Все, мы куда-то идем, если им что-то говорят, все на меня смотрят. Я им читаю лекцию, делать вот так, делать вот так. То есть все, 5-10, никто еще не заболел.
А детей можно с вами спить?
А?
С детьми тоже можно?
Ну, берут детей, но обычно мы не берем детей, потому что ходим в горы. А в горы детям трудновато. Там взрослые. Я в этом году еле дошел. Вообще. Хотя всего 4000. Но последние 2 километра мы шли пешком. И так я понял, что такое вот горы. Через каждые 50 метров надо было останавливаться. Сердце вообще не сердце, не дыхание. То есть. Жена, она танцовщица, она туда как козочка. Бежала. Было место интересное, где Равана медитировал и Рама рядом медитировал. Они все медитировали. То есть место медитации, игра медитации, если так известно. Где Рама медитировал, там храм стоит, а где Равана, это рядышком гора. И ее все боятся, туда не ходят. Страшное место. Это гора, с которой видно все 4 святые места Ганготри, Ямунотри, Бадринатх и Кедарнатх. Видно с этого места все 4 пика. При этом, то есть можно приехать, но когда эти горы закрыты, потому что они только в конце мая открываются, а можно приехать вот после горы Пурнимы и на это место заехать и увидеть все эти 4 пика. Очень хорошее место.
Оля с вами ездила в этом году, это благодарна,
помню,
очень рада.
Да. Так что, в общем-то. И вот мы готовим людей реально серьезно, то есть все у них отбиваем заранее. Сразу все объясняем, что без иллюзий все сразу, 5-10. То есть что. И они когда уже знают все минусы, если он уже едет, все нормально. А так там такие приключения, ничего. То есть нужно быть просто адекватным. А не нужно говорить, что это Вриндаван, тут все святое, тут пыль священна, и то все, поэтому давайте, 5-10, пейте все, ешьте везде, и все. Это сразу можно такое, а домой привезти подарок, и еще все родные будут думать, ну вот свозить в святое место. То есть его главное живым привезти. То есть такая задача. Если бы они знали, ну куда мы их везем, что наша задача их привезти живыми. Меня на носилках привезли из Индии первый раз. Реально, ногами вперед. чуть ногу не ампутировали. Потому что у нас же все думают, что нужно обязательно босиком ходить. Вариантов нет. А люди никогда в жизни босиком не ходят. У них сразу же ноги трескаются. И вся эта грязь туда. А там все плюются. Там же тоже культура как бы не ведическая уже далеко. И все, и нога начинает опухать. Вон у там Ашок, он говорит, да, он боится ездить, он когда приезжает, если там стукнется, у него нога сразу опухает. То есть инфекция попадает, и все, что с ней делать, никто не знает. Поэтому аккуратненько. А когда делаете омовение, нужно уши нас закрывать, знаете? В Ямуне. Не сталкиваетесь? Ну вот я вот так сказал. А то потом будете грибок уплечить. А мне лечили в этом году. Вот так, как будто туда. А все просто разум. То есть, если тебе объяснили все именно практично, никакой проблемы нет. Но если ты фанат, и ты вот с радостью, о, здорово, нырнул, да еще и святой воды хлебнул, да еще с собой бутылку набрал.
Всех
напоил. То есть, это принцип. То есть принцип практичности. И так же Бхагавад Гита. То есть можно сразу ее вот так вот в человеку втемяшить в самой жесткой форме. Можно спокойненько, грамотно, то есть аккуратненько объяснить. Без проблем. И будет, люди будут прекрасно слушать. Поэтому есть большие плюсы. Там, где большие плюсы, там большие минусы. Поэтому это Кришна объяснил, что в самое святое место приходит самый великий демон. Поэтому все демоны приходили во Вриндаван. Самое святое место. То есть Вриндаван было самое нервное место всегда. Ну и сейчас таки место. Так как это мир такой. То есть там, где самое святое, там появляется и самое опасное. Поэтому нужно быть крайне аккуратным. Поэтому люди приезжают, расслабляются, потом такие вещи. Ну так же здесь. То есть нужно проповедовать так, чтобы человек видел, что ему раскрывают всю реальность. Они промывают ему мозги, что все однозначно идеально, хорошо. И минусов не будет. Минусы будут. Просто нужно их не страшно рассказать. Будут, решим, все решается, проблемы решаются. Но без минусов не будет. Понимаете? То есть это все равно, что, знаете, там прямо непригораемую сковородку придавать. Она прямо вот никакая вообще не пригорает, вообще пригорит. Нету волшебства, то есть есть практичность. Поэтому баланс. Баланс между философией и практикой. Индра Нимасвами мне специальное письмо написал. Спросил, в чем главный принцип проповеди? Проповедь это постоянные усилия в поиске баланса. Вот это проповедь. Постоянные усилия в поиске баланса. То есть я все время должен чувствовать, то есть куда меня на философию слишком занесло или слишком на практичность занесло. Чтобы был баланс. И то, и другое. Вот и весь секрет. Никакой тайны нет.
А вот завтра к нам придут родственники. И так иначе все равно мы будем кормить же просаживать факты. И вегетарианские. И, естественно, поднимется вопрос, потому что не алтарь открытый. Я не знаю, вы знаете, мы еще с братом Алексеем, с женой. И, естественно, его отец тоже с Ухенком. И вот как, какие принципы соблюсти, что...
Ну, не акцентируйте алтарь. То есть, может, там не включать свет прямо яркий, там не зажигать благовония. То есть... Не заставлять их кланяться перед алтарем.
Ну, это понятно.
То есть просто стоит и стоит. Если спрашивают, что это, вы просто говорите, вот йогой занимаемся. То есть йогой. Оздоровление. Поэтому вот у нас фитнес-питание. Это очень сейчас полезно, фитнес. Сейчас я ездил в Калифорнию, там 30% вегетарианцев. Калифорния, 30%. Там все ходят, там все эти звезды Голливуда, они все ходят в нашей стране. Все там Мадонна, там все там. Все там. То есть это очень модно. Фитнес-культура сейчас крайне модна. Это самый пик сейчас вообще. Вот мы фитнесом занимаемся, йога-фитнес. Даже Медведев занимается фитнесом. То есть йога. Реально. Я встаю, делаю сурья намаскар. реально Сурья Намаскар делают. Все говорят, вот мы делаем, да, вот забираем. А вот нам из Индии привезли. А это что? Это нам вот из Индии привезли. Да. А что? А какая проблема? А что кушаете? Вот фитнес. Не хотим быть жирными. Как? Сейчас знаете, это на Западе сейчас шутят, я новое слово привел, этот фэтбургер. Это мы уже перевели жирбургер. То есть мы не хотим так питаться. То есть, знаете, то есть реально, то есть это делаем. То есть, я вот реально перешел на 1% кефир, я уже за неделю 4 килограмма бросил. Не за неделю, больше. Вот просто ем нулевой творог и запиваю его вот 1% кефиром и 10% сметану покупаю. Вот я реально худею. Вот каждый день там на 100, на 200 грамм реально. После операции я так сейчас пытаюсь как-то худеть. Реально худею прямо. Реально, то есть у меня уже ремень. Уже отходи не завязывается. Отходи, хорошая одежда, не нужно размеры менять. Сами отходи. Все размерные сразу. Все эльфы. То есть это реальность. Реальность, то есть это здоровое питание. И сейчас тут целые магазины здорового питания. Вот я сейчас живу на Таганской. И прямо напротив меня магазин здоровой пищи. Только здоровый продукт. Целый магазин. Там, конечно, цены тоже здоровые. Ну, пища здоровая, цены здоровые. Но то же самое в любом супермаркете продается. Вот обезжиренное. То есть оно все, никакой проблемы. Никакой проблемы. То есть. И оно все сразу же в 10 раз легче переваривается. И вообще, какая проблема? Вот объясняйте, рассказывайте. То есть это здесь в любом журнале написано. В любом глянцевом журнале. То есть фитнес, культура, йога, все это. То есть это, в общем-то, не страшно. То есть это правда абсолютно. То есть это часть нашей жизни, здоровое питание. То есть, уже. Ну вот нам все интересно. Ну, философия тоже учаем. А какая философия? Нужно всех любить, особенно родителей. Кого Кришна любит больше всех? Родителей своих, правильно? Какая проблема? Нужно любить своих родителей. Какая наша философия? Наши родители, а Кришна Радарани. Это наша философия. Нужно любить своих родителей, правильно? А кто наши родители? Представители Бога. Так в Ведах написано. В Ведах написано. Если ты проснулся, ты должен сначала пойти поклониться матери, потом отцу, потом Богу. Не Богу, потом матери, отцу, а матери, отцу, потом Богу. Последовательность. У нас очень хорошая культура, есть что рассказать. Просто мы ее воспринимаем фанатично. То есть наша культура это не есть руками. Наша культура это любить родителей. Можно ушко есть. То есть есть золотая серебряная посуда. И она была всегда. Нет никакой проблемы. Нет никакой проблемы. Поэтому просто сделайте родителям все культурно и просто спокойно объясните. Вот спокойно объяснить. Все сводите на здоровый образ жизни. Мы хотим жить здоровым образом жизни, какая проблема, вот там нравится. Вот ходим в фитнес. Вся Москва ходит на фитнес. Страшные деньги. Страшные деньги. Вот вы тоже ходите на фитнес. Какая проблема? Мы хотим избавиться от жира в мозгах.
Конечно. А вот они его не заметят. У меня целые комнаты были, знаешь, алтарные, вот целая комната, заходят, смотрят вот так и ничего не видят. Вот просто, ну что-то такое вот там. Вот
просто стоит. Говорите, что нам это друзья из Индии привозят, тут хорошее. Вот нам друзья, вот у меня друзья ездят в Индию, вот привозят мне подарки. Да, руками не трогают. На самом деле пусть трогают, никакой проблемы. А люди приходят у меня там дома, там, ну, а у меня вот как-то боги идут ко мне, не знаю, у меня все боги там стоят. Все виды богов. Все. Да, вообще все. Все варианты, все виды шалограммов, там, все виды богов. Все. Ну, там такой склад. Склад богов. Ко мне все время тут заходит, там же пропейческая квартира, мы сейчас специально сняли тоже, там сам центр. Ходили. Я там лекции читаю прямо дома. И люди там кто-то подходит, берут там манго. Барби индийские. Индийские барби. А это что у вас? А это у нас, как это называется? Ароматерапия. Гавархан. Говорю, вот кто-нибудь. Ароматерапия. Говорю, вот его маслом натираешь, он потом пахнет своим. Я так через границу все время возил на него все время. Что это у вас? Ароматерапия. Маслом натираете и пахнет своим. То есть, ну, не нужно говорить, что это Гавардхан, который поднял Бог одним мизинцем. Не обязательно. Скажите, вот что пахло вкусно. А Бог, он самый вкусный пахнет. Почему? Все запахи этого мира. Вот ароматерапия. У нас ароматерапия. Как это? Все, попробовали. Все, посмотрели. Вот. Сувениры из Индии. Внимание. Что я Прабхупада говорил, что божества можно как куклы продавать. Без проблем. Он говорит, то есть можете прямо как куклу продавать просто. То есть пусть люди покупают, дома ставят и смотрят. Нет. Без проблем. То есть мы слишком фанатично относимся. У нас нужно 6 инициаций, чтобы поклоняться. Там помыть то, омовение принять. То есть у нас на кухню люди боятся зайти. Я так иногда на кухню в чужой квартире боюсь туда просто зайти. Там такие стандарты. Вот. Только у нас в России моют посуду в ванне. Больше нигде такого нет. То есть, вот я не знаю почему. То есть на кухне. То есть на кухне есть специальное место, где все моют грязно. Раковина называется. Вы моете там все, какая проблема. У нас кто-то придумал, то есть страшный стандарт, что на кухне вот эта раковина, это что-то святое особенное.
Это Кришна?
Да. То есть это Кришна. И поэтому нужно мыть ванну, и там такой слой жира постепенно образуется. И потом, когда человек моется, он падает. И это просто шок для людей. То есть идите помойте посуду в ванне, это просто шок для людей. Там же люди моются. Как бы. Наоборот, мыть посуду в ванне, то есть это как раз антисанитария. Вот на кухне чистое место, специально там все моют. Ну хочешь очень, ну вообще на две раздели есть специальные. Такая проблема. То есть не нужно так страшно все. Или там обязательно там помывшись, там специальная одежда для кухни. Ну хорошо, но мы храмовые стандарты в дом приносим. То есть, а почему это произошло? Потому что первое все поколение жило в храмах однозначно. То есть греха не было вообще. Даже я семейный человек, мы жили в храме. Я жил в мужском отделении, Степана жила в женском. Она ездила, заводы подписывала, ездила, заводы подписывала. Поэтому потом эти люди создали семьи, пришли домой и из дома сделали храмы. То есть храмовый стандарт принесли домой, и люди другие, как бы уже семейные, они приходили и думали, что так и должно быть. Это дом, это дом, то есть дом это не храм. Дом это вот, так сказать, делай, что можешь. А что не можешь, не заморачивайся, ты и дома живешь. То есть, делай, что успеваешь. То есть принцип дома это делать, что успеваешь. Успел, хорошо. То есть тут нет как бы настоятеля храма, никто тебя не выгонит из дома. То есть это из храма могут выгнать, из дома кто тебя выгонит, никто тебя не выгонит. Что ты так боишься? То есть, и вот у нас, то есть Россия, то есть это так как она еще молодая страна в этом плане, духовного развития, тут еще вот каждая семья это отдельный храм. То есть фактически, как хотел, чтобы Прабхупада, так произошло. Да. То есть я Прабхупада хотел, чтобы каждый дом был храм, и мы сразу сделали храмы. То есть храмы не естественно превратились, а они сразу вот семейная жизнь такая храмовая ведется. И поэтому дети потом начинают мстить родителям. Родители начинают раззомбировать детей. То есть и, в общем, трудности начинаются. Ну, то есть принцип дома это уют и Бог. То есть мне уютно и Бог еще здесь. Принцип храма это только Бог. А принцип дома это уют и Бог. То есть уютно и Бог. Да? То есть вот тут уютно и Бог. Это дом. А если Бог и не уютно, это храм. Поэтому я когда еду в какой-то другой город, меня приглашают, мне говорят, мы вас остановим там на квартире. Я говорю, опишите мне эту квартиру. Я говорю, там кто живет? И если мне говорят преданные, я говорю, опишите точно, что в каждой комнате находится. Потому что так иногда приедешь, и там ничего вообще нет. Просто храм, реально. То есть храм, конечно, хорошо, но жить-то как? То есть надо жить как-то. Там стол как-то. Еще что-то. Поэтому вот не нужно путать храм, как бы дом. То есть это разная немножко атмосфера. Ничто не мешает. Если уж храм, тогда ну, пусть это будет храм. То есть, если я делаю из дома храм, тогда все жители моего дома должны быть согласны. что это будет храм. Но обычно это вредит семье. Это некоторые такое. Даже в Васту написано, что дом нельзя ставить напротив храма. Семья разрушится. Потому что слишком много отречения все время перед глазами. То есть невозможно отдохнуть. Дом — это место, где а семейный человек немножко отдыхает. То есть он работает целый день, потом он должен немножко отдохнуть. То есть расслабиться чуть-чуть. Лечь на диван. А когда к тебе все время монахи за спичками приходят и смотрят, что ты там делаешь, и не горит ли у тебя там синий огонек в окошке. И вообще, во сколько ты встал, это называется плохое васту. Плохое васту. То есть дом — это не место, где тебя контролируют. Дом — это место, где ты себя сам контролируешь. Если хочешь, чтобы тебя контролировали, вот, пожалуйста, в храме живи. Община называется. Сейчас, знаете, такая есть тенденция, все в общину тоже. Чтобы жить в общине, нужно сначала попробовать как-то вот в обществе преданных пожить. Может, и не понравится. Но когда все будут точно знать, во сколько ты встал, во сколько ты лег, и ковыряешься ты в носу или нет, может быть, ты еще к этому не готов. Поэтому многие люди на общину приходят, точно такой же отход из общины. Точно такой же. Потому что не каждый готов к семье под контролем. То есть семья под контролем — это точно такое сознание. Я вот, например, точно знаю, что мне раз в неделю нужно одному побыть вообще, чтобы никто ко мне вообще не заходил, чтобы вообще всех меня отстали. Поэтому я секретарю говорю, все, меня нет, телефон выключаю, все, никого не принимаю. Мне просто нужно вот походить по дому одному, чтобы никто ко мне не лез.
Ну, особенно кто с людьми часто.
Ну да, да? Просто. Да, то есть просто хочется вот уюта.
Я говорю, у меня по 30 пациентов в день. Я прихожу домой, да. Я даже ребенка и мужа не хочу видеть. Не то, что еще кот.
Раз вот у меня 30 пациентов в день. Только они за раз. У меня просто групповая консультация.
Очень понимаю. Надо в один день просто быть одному. Люди, кто с этим не говорится, они не понимают.
Да. Поэтому мне люди, вот у меня воскресенье там свободное, мне говорят, а почему в храм не едете? Я говорю, я хочу дома посидеть. Просто вот это для меня отдых. То есть, говорит, в храме отдохнешь? Я говорю, я не отдохну. Меня там просто распнут на кресте. Я тут даже войти не могу, меня на входе уже останавливают. Куда-то уводят. Поэтому отдых для меня — это когда все закрыто, двери окна. Да, телефон выключен. А телефон у меня он уже выключен. Он на роуминге, то есть, в смысле, на переадресации. На секретаря, да. Поэтому, если вы звоните мне, вы иногда не на меня попадаете. На секретаря, потому что там автомат сразу переадресация идет. То есть, до меня так просто не дозвонишься. Лекция все время. Переадресация. То есть, и это семья. То есть семья, в принципе, это система, которую создали люди, не желающие контроля. То есть те, кто хотят контроля, они сразу стали монахами и живут счастливыми. А семья — это люди, которые, в общем-то, не хотят контроля. То есть они готовы себя сами контролировать. Они решили взять свою жизнь в свои руки. Поэтому нужно вот все это оценивать. И также вот, ну, когда мы начинаем контролировать прихожан, это то же самое. Мы начинаем в их жизни. То есть, а сколько вы кругов прочитали на этой неделе? А как вы едите? Да. А лук вы почему едите? Да что лук-то, что за ним страшного? Ну, ешь. Какая проблема? Пусть ест. Да если он ест лук и чеснок, это самое доброе, что поможет быть в жизни вообще. Да хоть бы все ели лук и чеснок, лишь бы все остальное не делали. Да без проблем. То есть это вещи вторичные. Ну, съел он, какая разница? Мне тоже все время что-то подсовывают, я иногда тоже потом, когда разберусь, что это. А такое, как накормят. Едешь, ну, по всему миру, чем только не кормят вообще. Уже потом узнаешь, чем тебя накормишь. И что, и ничего. Это где-то, ну, то есть не самое страшное. И выпил табун, да ничего страшного. Да и покурил, ничего страшного. Да Бог с ним вообще пусть что хочет делает. Главное, что он не боится с нами разговаривать о духовности. Вот что главное. Все, что он там делает, это его личная жизнь. Хочет пить на Новый год шампанское, пусть пьет. Не нужно ему говорить, что в ад пойдешь. Да не пойдет он в ад. Мы в ад пойдем. Там все будем как-то, ну, все там будут. Не нужно ужас наводить, шоколад, ужас, да никакого ужаса нет, все нормально. Это только в России шоколад не едят. Тут, да. Тут тут все храмовое, тут у нас грибы боятся, шоколад, все. То есть тут храмовая кухня. То есть у нас дома люди как в храме питаются. Как вот Богу все. То есть, а во всем мире все не так. То есть, ну, вы можете прийти там в любой там ресторан, еще куда-то, там, чего только нету. Иные кадыши, не кадышные едят, и все хотите вообще. То есть ресторан готовит, ему все равно. Ты соблюдаешь и кадыши, ты и соблюдай. Причем тут люди вообще? А мы это несем, как вот, если будешь следовать и кадыши, однозначно в духовный мир вернешься. Да никуда ты не вернешься. То есть это мой выбор. Хочу, выбрал, не хочу, не выбрал. Интердимсами я однажды написал письмо, говорю, вот ездим все время, постоянно пропускаем и кадыши. То есть едешь, едешь, потом тебе говорят, вчера был кадыш. Постоянно проблема, когда путешествуешь. То есть,
часовые,
все время в каком-то шоке. То есть, я говорю, все время пропускаю. Он говорит, у меня такая же проблема. Я говорю, что делать? Он мне говорит, жизнь проповедника это постоянные кадыши. Говорит, можешь не волноваться. Узнал, следуй. Не узнал, живи спокойно. Если ты проповедуешь, ты каждый день на кадыши совершаешь. Не, ну я просто сам принцип объясняю, понимаете?
Не,
ну я просто сам принцип. То есть, то есть принцип в том как раз в этой практичности. То есть можешь делать, не хочет человек, пусть не делает, какая проблема. А не нужно ему говорить, что это панацея. Это не панацея. Он начнет следовать, ничего в его жизни не изменится. Ничего не изменится.
То есть не надо делать акцент на второстепенных вещах.
Конечно. Самое главное это общение. Чтобы нравилось общаться. Остальное все, как он хочет. Это его личное дело с его духовным учителем. Это даже, то есть он не перед нами должен отчитываться, что он делает, что он нет. Это он своему учителю должен рассказывать. И то, да, даже учителя это в принципе не волнует. То есть большая часть учителей, их абсолютно не волнует, следуют принципам их ученики или нет. Большая часть учителей. У Прабхукришну с вами, я спрашивал, а вы знаете, что многие ученики не следуют принципам? Говорит, знаю. Говорю, а почему вы их принимаете, ученики? Я говорю, если бы я принимал только тех учеников, ну, которые точно следуют и будут следовать, я бы вообще никого не принял ученика. То есть это личное желание человека. Он лично знает, что это надо, ему уже все рассказали 100 раз. Он лично знает, и он лично хочет, и он лично это делает. И это не наше дело, но заглядывает за шторку, что он там ест, что он там пьет вообще. Не наше дело. А то преданные приходят кому-то, там холодильник открывают, а что это у вас уксус? Это же тамагуна. Да нормально уксус, что сразу тамагуна? Ну тамагуна, ну а что у нас тамагуна нет? У нас есть туалет. А что это у вас туалет? Тамагуна. Чего у нас только нет? Понимаете? Ну и что теперь, каждый день всю мебель что ли отодвигать и там мыть? Ну да, у нас за диваном тамагуна. Ну а что, я каждый день буду двигать что ли? Я просто туда пол испорчу. Че, вы каждый день двигаете прямо мебель, это чтобы каждый день это двигаете? Нет. Ну там агуна, ну там ее место. Там место для там агуны. Тут все три гуны присутствуют. Гуна страсти, невежество, благость. Где можем, там что наводим, что можем. Где не можем, там не наводим. Какая проблема? А то надо вот все залезть, посмотреть. То есть, там, а почему это, почему то? Не нужно лезть в душу. То есть, чем меньше человеку лезут в душу, тем больше он добровольно свою любовь проявляет. Представьте, как вот парень и девушка, да, то есть, вот они на свидание пришли, и он ей начинает. А что ты вот так вот оделась, а что ты так много ешь? Да. А что я должен тебе билет, что ли, в кино покупать? Сама себе не можешь, что ли, купить? А что это? Она больше никогда не придет на свидание. Так вот, поспокойнее. То есть, рассказывайте, но не пугайте. То есть принцип таков проповеди. Кришна все привлекающие. Почему люди не привлекаются к Кришне? Потому что преданные Кришне людей пугают. Понимаете? То есть не пугайте. И Кришна сам всех привлечет. Просто рассказывайте. Как все интересно, здорово. Одни вот это стоят, вот это. То есть вообще про следование рассказывать не нужно. Нужно рассказывать про Кришну. То есть интересно. А когда человек спрашивает, а вот вы что сегодня вот зернобобовые, что вы не едите? Вы рассказываете, есть такой вот хороший фитнес вот ведический. Замечательный. Вот в этот день, вот если не есть, вообще хорошо для здоровья. Потому что карма ну, там и так далее. То есть это человеку интересно. То есть он сам спрашивает. То есть. И тогда нас будет много, нас мало. Вот. Нас мало, потому что мы пугаем. Мы пугающие. Мы пугающие. Не нужно пугать. Не нужно пугать. Вот и все. Просто не пугайте. Просто не пугайте людей, они сами Кришну придут. Это как торт. То есть торт для всех вкусный. Если вы поставили торт на столе, все сами придут и съедят. А если вы говорите, только тем, кто сегодня три омовения совершил. Да. И только с чистым сознанием. И с первой инициации. И надо одеть хоти. И тиоку поставить. И вообще сдать желательно бхакти-программу. Торт есть не захочется. Также Кришна. Кришна это торт. Поэтому да, у нас есть принципы, но это принципы добровольные. Их человек сам добровольно хочет принять. Он все равно с этим столкнется, потому что ему гуру понравится. Он захочет принять инициацию. И ему скажут, но гуру это серьезно. Это как свадьба. Поэтому нужно принципы принять. Вот это, то, это. Он будет думать, потом начнет принимать, пробовать. То есть это естественно. Но когда человек пришел и ему сразу с порога, это так рановато будет. То есть об обязанностях перед семьей нужно как-то перед свадьбой уже говорить. А пока мы только знакомимся, нужно говорить о театре, о погоде, о цветочках. Как, абсолютно та же система. Как вот парень с девушкой знакомится, представьте, первое свидание. Он говорит, сначала поговорим о том, как будем деньги делить. Кто будет готовить. Где будем жить. Чем ты болеешь. Вот у нас так, особенно в храме, если так человек приходит, новый его в храме вылавливают. А еще потом мы хотим, чтобы он каждую неделю приходил. Он уже может спокойно раз в год приходить после первой встречи. То есть он за одну встречу узнал все. Меня в храме просят обычно, знаете, там лекцию прочитайте, там новые студенты пришли, там полный алтар. И все время на меня смотрят, что он так мало говорит. А я просто что-то одно пытаюсь рассказать, что-нибудь одно. Он говорит, давай про то, про что. Давай, давай. Я говорю, вы давайте. А я просто что-то одно расскажу, что-то понятное. Поэтому я там даже не хочу так, вот, когда меня просят вот, для новых людей. Они хотят, чтобы я всю философию рассказал за 15 минут. Он говорит, у вас 20 минут, расскажите им быстрее. Я говорю, вы тогда сами как-то делаете. Я вот что-то простое могу, что-то одно рассказать, что надо папу любить, что ли. У нас есть главный папа, поэтому всех других пап тоже надо любить. Что-то я простое могу рассказать. Но туда включить сразу все 4 любящих принципа, вегетарианство, экадыши, 16 кругов Харе Кришна Махамантры, Шикшигуру, Дикшигуру, Бхакта-программа, Бхакти-шастры, санскрит. То есть научить все матрам на музыкальных инструментах играть. То есть постричь, переодеть. То есть, это, конечно, хорошо, но у меня лично на полное понимание всего, я думаю, 20 лет ушло точно. Это просто, ну, то есть это просто желание, чтобы ребенок стал 16-летним, как только родился. Не бывает. То есть это материальный мир. То есть его нужно с ложечки кормить, точнее с груди, даже не с ложечки, долго, упорно. Потом прикармливать там, к сокам, еще к чему-то. Потом потихоньку ходить. Он все орет, причем толку никакого. То есть какое-то время должно уйти на взросление. То есть проповедь это вот как воспитание ребенка с самого начала, вот как вот родился его воспитывать. А не то, что сразу раз, чтобы он и готовый вышел, и пошел на харинам. У нас так было интересно один случай смешной. Мы проводили какую-то программу и пригласили группу индийского танца, чтобы она у нас плясала. А группа индийского танца абсолютно невменяемая, то есть люди просто занимаются индийскими танцами. И то есть вообще невменяемая, то есть вообще ни с какого боку. Ни с какого боку, просто вот им нравится Болливуд там все это. Ну, мы пригласили, что списали, потому что так, лучше профессионалов приглашать, они это делают как-то не по-кришнаитски, то есть как-то все, да. Да, то есть как-то спокойно, как надо, то есть. А? Не здесь. Ну, не важно, то есть сам принцип. Сам принцип. И эти люди пришли, и было какое-то время, то есть до концерта, они все нарядились, садились, и нужно было на харинаму сходить. И человек, который за харинаму отвечал, он говорит, так, все, все одеты, и пошли, ты выстраиваешься, их построили парами, дали им плакат Хари Кришна, и они два часа до концерта все с нами ходили. Это было все. То есть я вот пожалел, что не было фотоаппарата. А они причем не поняли, думали, это открытие. Ну, как знаете, всех там выводят, там открытие. И когда они уже пошли, поняли поздно. И толпа наряженных баб таких по центральной улице. Куда везут все? Было смешно, но больше мы их не видели. Не приходили больше. Были случаи прямо, люди, вот в некоторых городах иногда мне пишут, недавно я получил письмо. Мы лекцию провели, не было, не зал сняли, а в храме нам дали, там в Киеве есть Гурку, он рядышком, там зал такой хороший. Дали нам этот зал, и я там прочитал лекцию, причем я читал лекцию для преданных. То есть как-то пригласили всех, обзвонили, в общем, как обычно, бардак такой был. И мы решили попеть, и что так получилось, что мы что-то и пели, в общем. И причем так пели, ну вот, Хари Кришна было конкретно.
И там хорошо было.
Да, как-то мы так вот по-хохлядски. Наорались вообще. Причем некуда было сесть, реально некуда было сесть, и стояли, то есть все как-то хорошо попели. И потом реально мне человек пишет, говорит, вот я пришел, попел, первый раз услышал, и в этот же день остался жить в храме. И теперь монах, все, живу, большое спасибо, Хари Кришна. То есть бывает, да. Бывает, но это редкий случай. Это редкий случай. Поэтому лучше все-таки так вот поспокойнее.
Ну, мы так проповедовали в свое время. Я вспоминаю, мы приехали в Благовещенск. Первый раз я приехала одна. Это в 92-м году. И мне в храме Матаджи сказал, что там есть одни преданные. Вернее, муж писал в храму Владивостокский и заказывал книги. А жена была непреданная. И я пошла по Благовещенску, искала себе жилье. Вот одна с комплектом книг позвонила, первый же дом, куда я попала, двух мне отказали, и потом открывает как раз вот этот мужчина. Так параматно привела, я к ним в дом зашла, и они так обрадовались и оставили меня. А я просто хотела снять себе жилье там. Вот. И они так обрадовались. Я у них пожила, всего две комнаты было. Я пожила где-то неделю, тут приехала моя напарница. Напарница приехала в шеститонный контейнер с книгами. Все к ним. Но мало того, для нас самих, не говоря уже про эту семейную пару, было сюрпризом, еще неделю через две приехала Жень Брахмачари. И все туда же. Вот. И я вот просто вспоминаю, думаю, господи, ну какие же мы ненормальные были. Но было же вот такое. Такая повезло людям было.
Ну, мы должны радоваться, потому что мы не успели совершить те вещи, которые совершили за рубежом до нас. Поэтому тут мы еще...
А что совершили?
А уже все прошло. Поэтому вот мы это не совершили все. Потому что тут фу, мы как-то уже... Это нам просто повезло, потому что если бы мы тут таких дел понатворили, тут бы это все тяжелее закончилось. Тут народ... более решительный. Там как-то все там, через суды как-то все закончилось. Просто пришлось храмы продать, чтобы оплатить суды. Тут бы так все не закончилось. Тут бы Дворкин, он бы просто... Это было бы ему подарок. Поэтому мы еще, как сказать, успели вовремя в себя прийти. А так старались, конечно.
А там нет теперь храмы?
Есть, почему нет? Ну, просто пришлось время от времени... какую-то часть продать, чтобы потом новую построить. Опять выкупить назад. Сейчас обратно выкупать. Поэтому опыт есть уже хороший, грустный. Есть много теперь уже специалистов. Как совершать неправильные поступки. Поэтому вот мы теперь тоже уже умнее. Уже тоже знаем, как вести себя аккуратно. Ничего, видите, сейчас вот как-то уже и приглашают везде, и на центральное телевидение, и снимаемся, и говорим, что-то объясняю, рассказываю. Уже как-то подвижки есть. Стали себя балансирование вести, и народ потянулся. Причем реально. То есть не я куда-то что-то езжу, прошу, а меня реально ко мне приезжают, заставляют, уговаривают. Как это такое было, чтобы СТС уговаривал Кришнаита выступить, что-нибудь рассказать про Диму Билана.
Да ладно, про Диму Билана?
Да, передача вообще про Диму Билана, то есть я рассказывал. А вы думали там про что, про Бога что ли?
Ну мало ли.
И вот я им рассказывал, как это важно заниматься духовной жизнью. Интересно. Телевидение оно что такое, веселое. Ну вот им реально нужны, то есть разумные люди, они ищут. То есть там нужно два типа людей. Это полные придурки и люди, которые были бы специалистами, то есть которые бы давали экспертное мнение. И вот, слава Богу, то есть нас уже не в полных придурках записали. Я думаю, что это уже хороший признак. Уже как-то в экспертов все-таки приглашают, чтобы мы свое мнение сказали. Что мы как специалисты об этом думаем. Это уже радует. Потому что так-то, конечно, могли бы, в принципе, еще и в придурках. Есть такое подозрение.
Мы были за долгое время придурками.
Ну да, то есть уже не на посмешище, уже реально приезжают, чтобы как экспертов спросить, уже, то есть это уже даже там моя там группа, это, которую я веду, они уже все в шоке, что нас снимают все время, их там интервью берут. Уже сразу уважение все проникли, что даже в государстве признание идет. В общем-то, уже нас воспринимают как более-менее специалистов. Значит, уже начинаем правильно действовать. Уже есть какие-то подвижки. Хотя у нас действительно самая, скажем так, сложная философия – это факт. Вот тут мы можем честно говорить. Вот самая сложная философия. Любой, так сказать, кришнаит, маломальски походивший в храм, он может несколько суток подряд говорить о философии, не останавливаясь, с пеной на губах, о самых сложных аспектах. Да, очиньте Абхеда, Абхеда Татвы, абсолютно без остановки. И еще будет раззадориваться непониманием аудитории.
Еще сам ничего не понимает.
Да, уже, как говорится, так сказать, сам все понял, а они все не могут дойти. Да. Поэтому у нас философия, конечно, идеальная. Идеальная философия, поэтому нам есть что сказать. Нужно с культурой, с бытом нужно порядок навести. Это, в принципе, есть проповедь. То есть, а система привода людей отработана. Если люди увидят, что у нас кроме философии есть еще и быт нормальный, адекватный, что мы адекватные люди, что мы не страшные фанаты зажатые, закомплексованные вообще ужас. Я когда проповедую, я в некоторые города приезжаю, там читаю лекции, преданные не могут поверить, что я преданный. Они ко мне так: Иосиф Олегович, а вы чему следуете? У меня же нет атрибутов, там шибко выпало во время проповеди. Больше не растет. Реально вычесался. Жизнь тяжелая. Атрибут свет, и они так осторожны ко мне. Боятся в некоторых городах, они боятся. Они думают, что я не предан. Что я какой-то там психолог. Они могут понять, как. Такой хороший психолог, так хорошо о ведах рассказывает. И потом, когда там, обычно там кто-то там из старших меня знает, меня в храм приглашают, они в шоке, я сижу уже на весах, они там в ходе. Пою. Не могут понять, что это такое вообще. А почему психологу разрешили в храме лекции? С этим тоже есть проблема. То есть у нас тоже в храм приходят новые люди, но мы им рассказываем, как санскритологам лекцию.
Вот это вот проблема.
И они потом уходят.
Вот у нас, извините, перебью, вот эти женщины, которые стали сейчас на лекции вашей, вот, которые мы проводили железнодорожную, да, они в этой лекции даете очень непросто, да? Культура,
просто без санскрита.
Без всего.
Просто без санскрита.
Сейчас мы пытались вот на Намахату, а нет. Нам вот эти лекции, что они сейчас? Они сейчас вот только начали, они уже гиту изучают. По вашим лекциям. То есть вот как давать вот проповедь? Вот мы приглашаем новых людей. Если мы там завернем им что-нибудь такое санскрита, это же нужно, чтобы проповедник именно проповедовал просто людям.
Просто без санскрита и все. Ну вот просто реальным языком русским. Русский язык. Просто реальным русским языком.
Как начинаешь, как мне мой зять сказал... Я ж половину не понимаю.
Нужно реально смотреть людям в глаза. И когда там муть начинается, нужно понимать, что я что-то не то рассказываю.
Я понимаю, что нужно чередовать на махату и чаепитие.
Ну, еды должно быть больше, факт. То есть, философия меньше, еды больше.
Нет, знаете, вот эти вот женщины, да, которые вот у нас появились четверо, да, с папой, они хотят вот капиталу слушать. То есть, вот такие простые лекции об отношениях, они об Агавадгите. Понимаешь, можно там развести уже более так.
Нет, я что хочу сказать? То, что продолжение развития отношений должно быть через... чаепитие.
Через общение.
То есть не на махату их приносить.
Общение, да.
Приносить, а на тортик. Так,
да, на тортик.
Так что правильно. Мы хотим делать?
Правильно, да, тортик.
Что мы хотим? Пирожки я пекла? Пекла. Хорошо посидели? Хорошо. Ну, на махату они не хотят. Они философию глубокую пока еще не готовы. Хотя начали гиту изучать.
Вот ну да, мы сейчас говорили как раз, что на намахате не нужно делать бхакти-шастры. То есть на махате это должно быть вот семейное чаепитие. А во время всего этого уже люди вопросы задают, им про это рассказывают. А из чего у вас чай? Из фенхеля. Из фенхеля? Это же зубы лечить. Я помню, да, вроде как зубная настойка там из фенхеля делают. А зачем вы лекарства пьете? А я сам не знаю зачем. Вот это вообще тоже русская традиция из специй делать чай. На крайний случай из гибискуса. Почему не компот, я все время удивляюсь. Почему компот не делать? Вкусный или кисель? Есть русская традиционная, причем полезная для желудка вещь. Что вот первое, что мне сказали после операции, я сказал, что? Мне сказали, компот или кисель? А причем кисель лучше? Да. Да, он говорит, пожалуйста. Не... Да, то есть никакой проблемы. Есть у нас вот какой-то еще хитрый набор специй делается. Ну, то есть туда ух, и вид такой все время мутный. У нас был реальный случай. Стояло ведро с таким напитком, понимаете, и человек начал мыть полы. То есть был такой вид, думали, что это ведро для того, чтобы мыть. Нормально. То есть там должны. То есть там не один апельсин должен плавать выжатый, а там должно быть много яблок. Там, то есть там много должно быть фруктов, то есть компот, ягодки, да, ягодки, компот. Ну а же что только они, там замороженные крупы там всякие, там, конечно, пожалуйста, пошел купил. И это понятно всем, оно наваристое, вкусное, то есть и там сахар есть.
Да, доступки рассказывали, приехал в Читанчендр с Гурачандриком, ну тогда, давно еще, когда первый раз они в Матросском клубе провели программу, вот, и тогда они уехали, а при этом они сказали, Гурачандрика, ну Валка Палта, она приготовила такой вкусный напиток с перцем. Он был острый, с черного перца. И вот когда в этом году она приехала, значит, и была у нас дома, и я говорю, Валка Палта, вы мне расскажите, Гурачандрика, вы мне расскажите все-таки, говорю, секрет напитка. Я говорю, уже это почти 20 лет размышляю, что можно было туда положить и такое вкусное. Она говорит, ты знаешь, я впервые слышу. Я говорит, никогда такого не готовила и не собираюсь.
Может, имбирные.
Да. Может быть, имбирные, да.
Они-то не поняли, что...
Знаете, как бывает? То есть, там проповедник заболел, но ему жена сделала имбирного напитка, такого, знаете, там, как это, брахмастра называлось, да? Там в кастрюльке осталось, бешеные люди, они себе слили, выпили. Ничего себе, стандарты какие. У нас же так все расходится, слухи, то есть, это ж, о, вообще, чего только нет, каких только слухов не бывает. Вот так вот интересно. Да. То есть, это вот, есть все нормально, спокойно, пельмени мне делают все время, это же, вареники там, все. А из чего только не делают, всякие разные. Ну, а с картошкой, вареники, все мне делают вкусно, все, все наши блюда. Я прошу, чтобы не делали всю вот русскую кулинарию. Абсолютно спокойную, вообще без специй, там бросают чуть-чуть, там перец, горошек, там лаврушку бросают, я вообще никаких специй. И все едят со мной, причем на ура. Все, кто ко мне в гости приходят, люди непонятно откуда, все со мной кушают, никто вообще не говорит, что это там идоло жертвенное, заговоренное. Там. Все пельмени, вареники улепетывают, только шум стоит.
Традиционное все.
Да, потому что традиционное, так сказать, не заговоренное, действительно, какими-то жуткими... Ну, просто такое же нормальное, предложенное, никто не против. То есть, какая проблема? Люди боятся, когда оно вот подозрительное.
Шарики, вот особенно на Хрином любят шарики, а
А люди не понимают, что такое шарик. То есть шарик, оно, это сейчас хорошо стали делать эти, хоть более-менее, конфеты круглые. Тем более руками, да, если кот она.
На самом деле, я вот так вспоминаю, все-таки проповеднические программы, они вот на Дальнем Востоке, в Сибири сыграли вот такую роль. В Владивостоке однозначно вот взрыв начался после вот этих программ «Читание Чандры», когда он приехал. Тут в Москве, вот фактически после 98 года тяжело как-то, тяжело такое состояние было. И опять-таки все началось, вот какое-то вообще недвижение, после программ «Читание Чандры», которые вот Авантика делала, что на юго-западе столицы. То есть все равно все начало-то, начать с чего, и вопрос все равно вот возвращается к тому, что везде-то во всех городах, фактически, я так понимаю, начиналось просто с проповеднических программ.
Да, да, да. Простые лекции, и потом пельмени, торт, компот. И все.
Петь.
Да, да. Петь не обязательно на первой лекции. Сразу не нужно. Можно на третьей спеть. Я на третьей пою. Потому что до третьей обычно уходят те, кому не интересно. А на третьей уже остаются те, кто готов. Мы на третьей всегда пою. На первой еще есть иногда люди случайно зашедшие. Их лучше не раздражать. А вот на третьей нормально. А вот музыку можно ставить спокойно. Ставить музыку. А на третьей уже можно петь. Пение это уже такой серьезный религиозный ритуал. Особенно закатанные глаза. Так знаете, то есть сидят нормальные люди. Им дали караталы, и они закатываются. Почему они закатываются, я не знаю. То есть традиция такая, закатывать глаза. Сиди так же. Так же сиди с таким же выражением лица. Зачем делать вид, что ты впал? Я им говорю, ты не в экстаз впал, ты в маразм впал. Ты сиди нормально, нет у тебя никакого экстаза, я тебе знаю, что ты мне рассказываешь. Пой нормально, сиди, просто пой. Люди боятся. У меня сейчас в Лос-Анджелесе там 5 лекций прочитал, на 5-й баджан, да, я им пою вообще. И должна была быть там группа поддержки. И эту группу поддержки увидела этот зал, без бизнесменов, там людей страшных. Там все. И они убежали. А как я сказал, пожалуйста, музыканты, подойдите, они убежали от страха. И мне пришлось их идти искать, за руку вести, они сели, и они сели к залу боком, спиной. Я говорю, нет, повернитесь лицом. Я их повернул лицом, когда они спрятали головы. Я говорю, смотрите на людей. Хари Кришна, Хари Кришна. Не бойтесь, я уже все сделал, все, 5 лекций мне достаточно, чтобы люди сами. Ну смотрите, все люди поют, хлопают. Довольные все подпрыгивают, счастливые. Никакой проблемы нет. То есть, третья уже. На третьей лекции можно петь. На третьей. Первая, вторая ломка идет с ложного эго. Эго ломается, люди ругаются, еще там спорят. На третьей уже все. Но если после первой, второй. А пельмени торт-компот уже вообще. Так делают. Вот в Америке так делают. Мы проводили там программы. После каждой программы было чаепитие с тортами, со шведским столом. То есть все было. После каждой. И там, то есть, это уже как привычка. То есть банкет. Даже не банкет, фуршет. Да?
Фуршет.
Да, после каждой. Вот причем такая публичная программа, новые люди. И нормально все им что-то дали, там какое-то там бокалище там с компотом, дали там пирожное, и все еще после лекции еще 3 часа с ними там разговариваешь, сидишь, уже кушаешь, уже физгармонию слез, стол поставили. И с ними же сидишь, уже по-другому разговариваешь. То есть еды должно быть много. У нас кулинария такая, а мы ничего, никого не кормим. Да кто вообще откажется от пельменей, торта, компота? Все после работы, да я сам уже не могу. То есть сам принцип. И людям это нравится, потому что поговорить о чем-то, потом покушать, потом нормально.
А сейчас же везде вот эти фуршеты, вот да? Какие-нибудь конференции тоже.
Да, то есть схема отработана. Да. Схема отработана.
За конференции они устраивают фуршеты.
Да, и так просто поставят в вазах там всего того всего, все себе берут там. кто-то наливает, какая-то хозяйка бокалы разливает, все. А каждый себе берет уже, что хочет. И хорошая атмосфера, все ходят, разговаривают, меня дальше мучают. И очень практично, весело. А не так, что просто, знаете, какой-то вот такой кришнаистский набор, то есть пластмассовый стаканчик чего-то, что-то непонятное, но, ой, тут на голову посыпали. То есть не так страшно это должно быть. То есть это какое-то такое посвящение. Не так страшно это должно быть. Как-то понятно должно быть. То есть понятные бутерброды, там понятные пирожные, понятные яблоки, то есть понятный компот разливают, понятные конфеты, коровка лежат.
Может быть, даже лучше соки.
Коровок мы едим. Коров не едим, коровок едим. Конфеты, коровка нормально, людям понятно. То есть, может, им бурфи сразу не надо, а коровка, те же бурфи, какая проблема. То есть, что-то понятное, понимаете? То есть это все просто делается, и людям вообще радостно тоже. Вообще.
Мы сок покупали, по-моему.
Да, сок хорошо, да.
Прям на этом написано, и люди видят, что...
Сок, да. Такое. Сок вообще хорошо.
Тут скрыли, принесли.
Соки, да. На Западе тоже соки покупают. Соки тоже берут, разные соки, и тут же разливают, кушают. И какие-то там пирожные, то есть выкладывают. Тут же там печка СВЧ, тут же кому-то там разогрели. И все довольны, то есть поели как-то. Без проблем. Ну, просто что-то ясное. То есть понятное, ясное, что все раз подошли спокойненько, расслабленно, то есть не напряженно. То есть человек должен расслабиться, он должен понять, что это не страшно. То есть нужно снять страх. Как снять страх? Нужно покушать, поговорить. Музычку там включили, все, и все кушают, разговаривают. Это нормально все. Что у нас вот Россия, как вот все запуганные. Запуганные. То есть тут берешь фотоаппарат, то есть у меня там секретарь, он фотографирует, люди прячутся за спины кресел, то есть закрываются. Знаете, то есть все в ужасе, в шоке, то есть все запуганные насмерть. Поэтому фактически наша проповедь это просто людей вот от фобии избавлять. Какого там Бога объяснять? Их надо от фобии избавить, чтобы они просто научились спокойно сидеть на лекции. Спокойно задавать не бешеные вопросы и спокойно потом кушать, общаться друг с другом. Спокойно потом кушать. Мы так делали, пока у нас там просто не выгнали пекаря с лекции, к сожалению. У нас там пирожки тоже приносили, то есть все нам делали. Потом просто нам запретили, что вы совсем нагрели. То есть ладно, мы там еще незаконную лекцию читаем. А еще и потом там все едят, ходят с пирожками, то есть вообще там уж слишком радостно. Там и так, ну там, так сказать. Это же центр Москвы, там так нельзя наглеть-то. На Пролетарской.
Запретили, да?
Запретили там кормить всех.
Ну, да.
А лекции-то мы так и читаем. Уже мы там сколько лет, уже 2 года точно читаем. Угу. Почти каждый день. 3, да? 3 года уже. Хорошая детенька, она уже сына своего с нами в Индию отправляет. Ну, она такая, как бы, она
такая.
Ну, это знаете, сколько мы в нее вложили.
Да, как вы ее
брали? Вообще, это год ушел на знакомство, на то, на все, на прикармливание, на подарки. Она ходила, слушала все мои лекции. То есть это была целая эпопея. Потому что она нам нелегально сдает библиотеку. Что легально сдать невозможно, просто невозможно, потому что есть вышестоящая организация, и нужно регистрировать все это. А мы реальные проповедники, мы там Бхагавад-гиту читаем, реально. Ом Намо Бхагавате Васудевая, я повторяю. Перед лекцией. Тоже хорошая традиция. Ничего, сейчас мы там квартиру сняли. То есть прямо уже. Слушай, приходились. Напротив, фактически. Проповедь проста. В проповеди ничего сложного нет. Главное, чтобы сам проповедник был простой. То есть не слишком умный. Чтобы он был попроще. Ну, она не обязательно должна быть простая. Мы сложные лекции читаем, но она должна быть рассчитана на понимание человека. Ну, технология отработана. Вон у нас уже там 6 дисков, 6 книг, пожалуйста. Мне не жалко. Технология вся вот она представлена реальными лекциями. Пожалуйста. То есть смотрите, делайте так же, система работает. Видите, я живой, то есть людей миллион, все ходят довольны. То есть я разорван на куски. То есть все работает, схема работает. То есть минусов в ней вообще нет фактически в этой схеме. И хотя мы читаем нормальный стих по Бхагавадгите. То есть там особенные какие-то там отходов у меня нет в сторону. То есть реальная лекция по Бхагавадгите. Как в храме я читаю то же самое. Только эмоция другая немножко и все. Рассчитана на непонимающего человека ничего. Гурудев меня этому научил. Мы спросили Гурудева, как он читает на публичной лекции. Он же все время это проповедь, то есть ну публично. Он говорит, нужно увидеть самого тупого и ему читать лекцию. Нужно выбрать в зале самого непонимающего и ему читать лекцию. И ему смотреть в глаза. Если он поймет, значит весь зал понял. Вот технология, все, пожалуйста, нам не жалко. А когда я выбираю самого умного, преданного, знаете, то есть, а когда проповедник боится, то он смотрит в лицо преданному и все преданному проповедует. Важность читания Чаритамриты.
Тут уходит.
А тому все равно, он просто включен и слушает, знаете, и он уже в 20 лет слушает лекции, и у него просто слушающее лицо, знаете, вот. То есть вот преданный, который внимательно слушает лекцию. У него уже просто эта привычка внимательно слушать лекцию. А он все равно не включен. А люди вокруг выключены, все спят уже. Все. У меня не спят. У меня проблема, что они лезть начинают раньше времени с вопросами. Так как им становится понятно, они начинают лезть. Поэтому лекцию трудно дочитать. То есть, вы там в записях слушаете, я все время говорю после лекции вопросы. Потому что уже на середине им все понятно, я говорю, записывайте. И потом, то есть лекцию читаю минут 30-40, а час потом вопросы отвечу. То есть вопросы больше. А каждая третья лекция просто вопросы, ответы на вопросы. Каждая третья.
Просто. Да там одни вопросы.
Реально. Вообще... Реально.
Меня само включило. Наконец-то. Удивительные лекции.
Да?
А может, еще вопрос. Еще вернулся раньше, то, что он обсуждал с Егором связанным. Если жена чего-то отклоняется, муж несет за это ответственность или нет? Или каждый все-таки ответственный сам за себя?
Никто не несет ответственность, если кто-нибудь куда-нибудь отклоняется. Мы несем за это ответственность. Это наша карма. Так как наши браки не духовны, то есть они не духовные браки. Это просто у нас, так сказать, союз мужчины и женщины имени как-нибудь вместе попробуем выжить. Поэтому, в принципе, никакой духовной ответственности никто не несет. То есть мы не давали духовные обеты, что я обязан вернуть свою жену в духовный мир. А муж тоже этого не говорил, что мы кровь из носа, вернемся к Богу, что бы там ни стоило. Кто такое говорил? Говорили такое? А тоже. Никто тоже такого не говорит.
Просто, что вместе. На Ивахе говорится, что мы обещаем быть вместе.
Ну, они обещают, вот, но не получается иногда. Потом вторую Иваху проводят. Третью.
Разве Иваха потом?
Реально понимания нет. То есть Иваха это такой же символический акт, как и инициация. Что думаете, инициация делает человека преданным, что ли? Так же и Иваха это не делает духовным браком. Реальная духовность, я вот не проходил Иваху и не хочу. Просто не хочу. Я считаю, что я уже достаточно, там, сколько мы там прожили, 15 лет. Я думаю, уже и так, уже вот уже как сложилось, лучше не будет. Я надеюсь, хуже тоже. Все. Я даже не хочу в это вмешиваться. Вот оно есть, не хочу это трогать вообще. В этом мире лучше ничего не трогать. Вот оно. Улучшать. Лучшее враг хорошего. Поэтому я просто эту систему не трогаю. Вот она есть, как-то живет эта система, работает. Каким-то образом, живы. Система жива, то есть разводиться нам не хочется. Я не хочу туда ничего добавлять. То есть это не поможет. Не поможет. То есть или реально муж и жена, они что-то пытаются делать, как-то находить общий язык какой-то. А все это там, хоть там закрестись, хоть цепями спуй их, хоть что. Не поможет это все. Это символические вещи, они, конечно, радостные и довольные, они дают, так сказать, понимание какое-то, счастье. То есть больше это, так сказать, скажем так, для родителей, в конце концов. Больше для родителей и для детей. В общем-то, детям это какое-то там более-менее для зачатия какой-то там духовности немножко добавляют маленько. Хоть немножко они начинают соображать вообще. А родители смотрят, понимают, что, так сказать, у них дети немножко сумасшедшие, да. они хотя бы это как-то принимают, что действительно как торжественно, что это, ну, не просто какая-то там религиозная тайная церемония, что это все красиво, там, то есть, действительно, где мы проводили, в Минске мы проводили церемонию, я проводил Яги. Меня попросили провести, предупредили, что придут родители, там, военные, то есть, серьезно, первый раз в храм. Попросили провести меня, специально вызвали отсюда, то есть, приехали, чтобы как-то это разрулить, эту ситуацию жуткую. И я прочитал часовую лекцию о важности уважения, поклонения и заботы о родителях. В конце эти родители, они бегали, всех обнимали, целовали там. И потом мне до сих пор пишут, что такие хорошие отношения, что родители в шоке вообще, что все полностью изменилось. Просто я целый час рассказывал о том, что свадьба — это обряд, ну, который обязует теперь заботиться, любить и защищать своих родителей. И родителям читал лекцию, на них смотрел, им читал лекцию. Они были полностью счастливы вообще. Они не поняли ни одного слова, были полностью счастливы и довольны вообще. Полностью. То есть, ну, зачем там рассказывать, что муж должен там, ну, жену привести там, к Богу, еще что-то. Это никто не понимает, что это такое. Что значит, что муж должен жену привести к Богу? Что это значит? Бить ее, чтобы она мантру читала? Или что вообще делать? Что вообще делать? Что конкретно делать? Тут бы самому хотя бы, да, как-то выжить. То есть, что это значит делать? То есть, ну, живите и живите спокойно, кто как может. То есть, что это значит? Это просто слова, такой фетиш некоторый. Произнесли, довольны и разошлись. А что это значит? А вот реально, ну, любить родителей, ну, заботиться, уважать. Это сохранить семью. Потому что когда детям заботятся о родителях, то к ним приходит благочестие, они меньше ругаются. Вот это реальный закон. Это понятно. А к Богу как-нибудь придем, если будет надо. Ну, не надо, но не придем. Процесс такой. Мир очень добро устроен. Все равно все к Богу вернутся. А вопрос уже, да. А уже сама технология, в общем-то, это вопрос желания. То есть, ну, захочется человеку, он и при плохой семейной жизни к Богу вернется. А не захочет, и идеальная будет семейная жизнь, не вернется. То есть, это же внешний факт. Абсолютно внешний факт. Абсолютно непонятно, в общем-то, как это все происходит. Не наше это дело, в принципе, кого-то оценивать. Там, кто кого возвращает. Важно, то, что мы можем сделать, мы можем достойно представлять нашу культуру. Достойно. А причем не обязательно с философской точки зрения. То есть философское представление — это для философов. То есть философ должен другим философам о философски объяснить философскую концепцию, потому что другие философы понимают, что это не является доказательством. Философии доказательств нет. Философия есть представление. А люди, которые не философы, они пытаются что-то доказывать нас. А философия не доказывается. Потому что она все равно на основе логики, она как-то строится. А логика — вещь бесполезная, грустная.
Вот если посмотреть, то можно заметить, что проповедь вот с течением времени она приобретала разные формы в соответствии там, с временем, местным обстоятельством, другого с вами, но тем не того ради, там, станция Сарасвати. Фрак одел. Вот. И возникает вопрос, вот если вы говорите, что эффективная проповедь, значит, донести сейчас до человека знания понятным ему языком, насколько актуальным будет распространение книг, когда, потому что иногда бывает, что даешь человеку книгу, сам думаешь, боже, что он там поймет. В каждом комментарии там Прабхупада прямо говорит, что нужно предаться Кришне, принципы соблюдать, Хари Кришна, повторять санскрит, везде.
Те, кто могут писать книги, и они это хотят делать, они это делают. Какая проблема? Каждый своим делом занят. Тут нет актуальности, нет такого. Как раз мы говорили об этом, что актуальность как раз это ловушка фанатизма. Как раз каждый делает то, что ему нравится, то, что он понимает. Если человек может так дать книгу, что человек ее будет читать, это его профессионализм. На это тоже 20 лет нужно потратить. Не начнут люди читать книги так просто, если человек 5 дней всего этим занимается. Ему нужно тоже всю жизнь отдать, чтобы люди после него начали книги читать. Это тоже пожизненное То есть чем бы, ну, каким бы вы видом проповеди вы ни занимались всю жизнь, у вас это получится в конце концов. То есть это не так, что просто вышел и продал. То есть это не продажа книг. Это он должен так впечатление произвести, чтобы человеку захотелось эту книгу читать. Нам же захотелось читать. На нас просто кто-то произвел впечатление реально. Факт. А если мы такое произведем впечатление, что людям ее захочется выкинуть сразу же, а так многие делают. Абсолютно так. Да. То есть, то значит, надо тренироваться еще 20 лет. Поэтому нет актуальности проповеди. Есть, в общем-то, личная актуальность. То есть, что я могу делать в проповеди. Поэтому один так, другой так, третий так. Какая проблема? Нет такого, что вот сейчас там такое проповедь актуально. И такая как раз вот признаки фанатичного сознания. Это некоторая проповедь конца света. Что те, кто не займутся этой проповедью, то все. 2012 год придет и все взорвется.
Тоже вопрос, как бы, ну, личных качеств.
Это вопрос вашей эффективности. То есть вы должны реально видеть, как вы можете, так сказать, убирать страх человека. Если вы можете через книгу убрать страх, это ваш метод. Я могу вот через лекцию страх убрать. Это мой метод. Кто-то может так приготовить, что человек съест, и у него страх пройдет. Кто-то может танцевать, и страх пройдет. Просто нужно убрать страх. Страх. Если вы страх убрали, все, Кришна там уже... Он уже самопривлекательный. А не нужно Кришну-то сильно расписывать. Он сам всех привлекает. Нужно просто страх убрать. Вот эти вот сомнения разрушить. Все нормально. Все нормально. Мы вчера тоже разговаривали. А на лекции там немножко так новые люди. То есть мы говорили, ну как же, а вдруг это все там глупо. То есть, а кто все это видел? То есть, знаете, я им говорил, что я пришел к этой науке, когда в один момент понял, что всех людей, на которых я уважаю, они это изучают. Я вдруг оглянулся и понял, что все уважаемые мной люди, они этим занимаются. Я говорю, поэтому вы тоже так посмотрите по сторонам, может, уважаемые люди как раз этим и занимаются. Это все задумались. А что-то мы не спрашивали, чем занимаются уважаемые нами люди. То есть я же говорю, это же не какие-то бестовочи этим занимаются, это же уважаемые люди этим занимаются. То есть, это же не просто так. Поэтому я говорю, мне это тоже интересно, потому что те люди, на которых я уважаю реально, они этим занимаются. Они это изучают. Поэтому я тоже хочу в этом разбираться. А хотя бы ради того, чтобы, так сказать, уважаемые люди меня не считали полным дураком в этом деле. А это факт абсолютно. А то, чем занимаются, в принципе, неуважаемые люди, мне все равно, ну пусть занимаются, я же не против, их личное дело. Это я зря, наверное, сделал. Мы не будем об этом говорить.
Ну, интересно, что за время это будет, эти 3 года.
А вы вот посмотрите. Я думаю, не долго ждать осталось.
Совсем недолго.
Вообще долго.
А скажите, вот вы были в Америке, что там с кризисом? Это все информация на нас ставит, что там кризис во всем мире?
Еда есть. Все нормально.
Нормально.
Еды полно.
Еда есть, да и ладно.
Просто бургеры вот, есть, не закончились.
Производство, как он бывает всегда в мире.
Кризис это отсутствие еды. Я не вижу отсутствия еды. Я вижу реальный переизбыток еды.
Да, да.
Везде. Это просто вот это экономические игры. Кризис это отсутствие еды. То есть кризис это не урожай. Ну это кризис.
Да. Кризис. А в этом году урожай очень хороший.
Да, у нас.
Да мы жили,
урожай пить, все нормально. Понимаете, да. Даже когда не урожай можно жить.
Да.
То есть прямо голода уже давно не было. Я не думаю, что прямо так голод прямо придет. Тем более у нас тут сразу тут все засеют картошкой и морковкой. Никто не пропадет. У нас каждая семья может себя картошкой обеспечить. Абсолютно. Играючи причем. 2 раза на поле выехав. 2 раза. Один раз посадив, другой раз прополов. И то даже не пропалывая, там, не окучивая, простят. Потом просто выкапывают и все. И то трактор приезжает, выкапывает. Потом толпа приехала, все это закидала. 20 мешков получилось. Всю зиму идет. И капусту насолили, нажмякали. 3 бочки. Так и жили всю жизнь. Какая проблема? И блинов напекли, вам хлеба не надо. Так и уже жили, вообще тыква всегда выручала.
Тыква, да.
Тыква, она сама растет, ее вообще не надо. Ну, причем такая штука вырастает конкретно. Накатали тыков, вон и живи спокойно. Ничего не надо, фитнес же у нас все хорошо.
Динамо уже полгода на тыкве.
Да, никакой проблемы. То есть у нас-то вообще земледелие, земли сколько хотите, вон. Какая проблема? Вообще земли везде много. А кризис это реальная проблема с едой. Нет нигде реальной проблемы с едой. А там, где реальная проблема с едой, там всю жизнь кризис. Там Нигерия какая-нибудь, там еще, там Африка. Там реальная, там он всю жизнь кризис. А с едой. А где тут? Даже бедная Индия, там можно в 6 местах поесть. Бесплатно. Везде кормят бесплатно, где хотите. То есть там выбор такой. Индийский бич, он выбирает, где ему поесть. Бичи в наше время, они вовсе не голодные. Они не на еду ищут, они еду выкидывают. Они на выпить ищут. Если вы им хлеб дадите, они его выкинут. Они водку ищут. Даже у бичей нет кризиса. Даже у собак нет кризиса. Все московские собаки лучше, чем люди живут. Смотрите. Они даже встать уже не могут. И у них сосиска перед носом. И у него прямо видно, что его уже тошнит от сосисок. Что это уже 108-я сосиска за сегодня уже. И у них уже даже жизни нет в глазах. Где кризис-то? Нет кризиса. От чего кризис? Реально мы, то есть, эту программу смотрели. В Ведах однозначно говорится, кризис это долг. Те страны, которые живут в долг, вот они просто реально получают карму долга. Вот и все. Это даже не кризис, это карма долга. Они все живут в долг. Русский, ну любой русский человек, 100 раз богаче американца, я вам сейчас расскажу. Русский человек, это у него какая-никакая квартирка, но своя, выкупленная. У него какая-никакая машинка, но своя, выкупленная. У него какая-никакая работа, но своя. То есть, дача, да. Дача. Да, какая-никакая там дача, но своя. То есть, если вы берете западного человека, у него, да, дом, курятник. Там стен нет, у них дома без стен.
Как?
Фанерные дома. То есть, делают каркасы, фанеры отбивают. То есть, там... А вместо окон, да, такие, как вот балконы застекляют, таким, знаете, тоненькими рамами застекляют. Курятники, я понял, что это курятники просто. Это вот на вид красиво, а в действительности курятники. То есть очень дешево. И он не его, он 30 лет долго. Эта машина не его, это 30 лет долго. Эта работа не его, потому что он там бедный, там не знает, что делать, его могут уволить в любую секунду. То есть ничего не сделать. Дачи никакой нет, то есть ничего нет. Все. То есть человек полностью в долге. Не дай бог заболеть. Мне тут сделали операцию, я посчитал, вот $3000 обошлось. Это вот все вместе. Это вот ну, неделя лежания в диагностике, а потом операция, еще неделя после операции, все вместе, мне $3000 всего обошлось. Это очень дешево. Я приехал в Америку, просто спросил, сколько бы мне там стоила такая операция? 150 тысяч. 150. И это без лежания потом. То есть, ну ко мне пришла женщина на лекцию. Я смотрю, ей плохо. Я говорю, что вам плохо? Говорит, мне вчера вечером сделали операцию. Я говорю, что вы тут делаете? Почему вы не там? Я лежал неделю. Говорит, у нас нельзя лежать. $3000 в день стоит лежать, там $2000 в день стоит лежать. На полном этом. Поэтому у нас все сразу идут, сделали операцию, пошел домой.
Ну, хорошо, у нас врач надо.
Да, вот я вам сейчас официально заявляю всем русским на радость. Все врачи, которые там работают, русскоговорящие, они говорят, нет ничего лучше русской медицины. Нет ничего дешевле и лучше русской медицины. Пошли и вас лечат. Я лечился в одной из лучших клиник Москвы. Пирогова меня лечили. Одна из лучших, там все, там российского значения. Я без прописки, без ничего. Я пришел, меня приняли за 500 рублей, выписали направление, дали отдельную палату. Я заплатил за нее, конечно. Там. Ну, сколько я заплатил? Гостиница дороже стоит, чем я за палату заплатил, там сколько там, 3000 рублей в день, по-моему, я платил. Гостиница дороже стоит. Отдельная палата, то есть операцию сделали, то есть потом еще неделю жал, сколько хочешь мог лежать вообще. Только... Меня кормили тем, чем я просил, вегетарианским. То есть я просил. Лекарства за их счет, то есть все. И... Какая проблема? Все это обошлось фактически.
И ни в одной стране мира врач домой не придет. Там вообще нет такой услуги. Только в России, за достижение нашей медицины, что врач придет.
А в Европе я чуть не умер вообще. А когда меня схватило, вот приступ первый начал, да, начался, я попытался ножку купить, я не смог купить ножку в Европе. Мне русские через границу сбегали, ножку принесли. Там хорошо была граница, виза была, через границу сбегали в Россию, купили ножку, принесли. Ножку, потому что нужно днем пойти к врачу, причем к твоему врачу. Там все врачи по приписке должен быть к нему. Скорая не выписывает рецепт. То есть скорая только ставит укол. Укол тебе ставят и уезжают. И иди к врачу. Идешь к врачу. То есть врач прием там, я не знаю, сколько там стоит, какой-то ужасно дорогой. А то есть если ты не его, то сразу ужасно дорогой прием. И он тебе тогда выписывает, с этим нужно идти в аптеку, тогда там тебе продадут. В общем, умрешь за это время однозначно.
А так просто лекарства не
дают? Нет, в аптеке лекарств вообще, только по рецепту врача. То есть нож покупить не можешь. Только вот там... Как их называются? Горчичники, зеленка там. Я ножку не смог купить. То есть у меня реальный спазм там.
У меня это... нет препарат без рецепта врача не имеет.
Невозможно.
Поэтому там за границей.
Я когда приехал в Россию, я подошел к аптеке, то есть да, все. Все. И мы еще жалуемся, там просроченные что-нибудь дорого, что. Просто покупай, что тебе надо. У каждого дома такая аптека.
Ну, аптеки как гастроном.
У каждой женщины дома аптечка, там все, там можно слона вылечить. Я там в аптечку залез, там все, вот входные таблетки, там то, что осталось от приема, там купить ничего невозможно. Мы это называли евросмерть. А поэтому там-то, в общем-то, кажется, в чем интересна двойственность мира материального? В том, что в странах, в которых хотели построить свободу, в результате полная закабаленность появилась. А в стране, где казалось бы полная закабаленность, на скидку оказалась полная свобода. То есть делай, что хочешь, в принципе. Говори, что хочешь, поступай, что хочешь. Только у нас существует интернет-деньги. Знаете? Яндекс.Деньги, WebMoney. То есть вы можете деньги проводить как угодно, и никто их не считает, никого не волнует. Никого не волнует. Только у нас можно зарплату получать, там как-то непонятно. Только у нас вообще человек работает непонятно где, получает непонятно какую зарплату, хорошо живет причем, и еще некуда от машин деваться в Москве не проедешь. Бедные гастарбайтеры, вот видите, некуда деться-то, некуда деться. Прекрасная страна вообще, все замечательно. Все замечательно. Очень хорошие условия. Тут только проповедую не хочу. И люди реально слушают. Реально слушают. Может, их далеко ушли. Так, проповеди в городе железнодорожном, мы на Америку пришли. Разобрались, да, время? Спасибо большое.